Добрый день. Для меня еще пока ночь. Я только прилетел вчера вечером, еще не совсем адаптировался. Меня зовут Тарасунов Олег Геннадьевич. Я специалист по общественному здоровью, то есть изучаю вопросы, связанные с здоровым образом жизни, лектор. Также серьезно изучаю ведическое наследие, древнее ведическое знание, которое пришло из Индии. И занимаюсь наукой в области общественного здоровья, а также у меня есть свои авторские методы в области рефлексотерапии, лечения с помощью минералов и с помощью деревьев. Вот так вот, такие направления деятельности. Порядка 20 лет я читаю лекции, в том числе по семейным отношениям. И лекции довольно популярны. Думаю, что у вас тоже здесь все будет нормально. Мы с вами подружимся. Мы сделали утренние лекции также, потому что вечером не помещались люди в зал и были обижены. Поэтому мы решили сделать с утра, чтобы кто-то, кто не поместился вечером, пришел утром. Мы сегодня будем с вами говорить о серьезных вопросах, связанных в основном даже не с семьей, а с человеком. То есть мы будем обсуждать тему, связанную с нашей жизнью. То есть и это будет вступительная лекция. Мы будем говорить о тонком строении человека, о психическом строении человека, о том, как наше психическое строение влияет на особенности личности. Древняя наука, веды, она, интересно, по-другому воспринимает психику человека. То есть современная наука, психология, она в основном утверждает, что психика человека основывается на деятельности нервной системы. Но древнее знание говорит, что есть тонкое строение человека, есть анатомия, тонкая анатомия, которая отличается от просто нервной системы. Нервная система – это то, что уже вторично, то есть наши психические функции первично. То есть есть тонкое строение, есть буквально в смысле слова скелет, как бы, который есть скелет, состоящий из психики, он невидимый. И эта тонкая структура человека, она не умирает. То есть она остается, мы в ней живем всегда. То есть тело наше меняется, то есть мы бываем маленькие, потом взрослеем, потом стареем. Но тонкая структура человека, она остается прежней. И когда грубое тело умирает, тонкое тело не умирает, оно остается жить. Как пел Высоцкий, хорошую религию придумали индусы, когда да, в конце не умираешь насовсем. То есть мы с вами также будем немножко веселиться здесь. Я не люблю читать лекции академические и такие, чтобы все наклобучивались, такие серьезными были. Я буду немножко подпевать. У меня свой стиль чтения лекции, такой веселый, шутливый. И поэтому я надеюсь, что это вам будет веселее так 3 часа сидеть, иначе мы с вами с ума сойдем тут. Значит, тема очень интересная. Она касается глубин нашего восприятия мира, глубин нашей жизни. И веды говорят, что я на них буду основываться в своих работах. Я так делаю. Веды говорят, что существуют 3 составные части тонкого строения человека. Ум, разум и ощущение себя как личности. И мы сейчас будем говорить немножко об этом, потому что на этом материале я буду основывать свое дальнейшее объяснение, как строить отношения между мужчиной и женщиной. Потому что если я сейчас сразу об этом начну говорить, вы не поймете, о чем речь. Потому что нам надо разобраться, кто такая женщина сначала и кто такой мужчина. Люди часто не понимают этого вопроса. И вы тоже сейчас, если вы первый раз на моей лекции, кто из вас первый раз на моей лекции? Вот после этой лекции у вас поменяется представление о мужчине и женщине. Это моя гарантия. Ну, то есть часто, не имея вот этого представления правильного, мы делаем определенные шаги в жизни, ведем себя определенным образом и получаем неправильный результат. Потому что, чтобы получить правильный результат, надо сначала разобраться с собой, как личностью, и понять, что, ну, и что я из себя представляю, собственно. Это важно. Потому что часто, не понимая этого, мы начинаем делать неправильные шаги в жизни. Также, что из себя представляет семья, важно понять. Почему семья создается, если, допустим, можно быстро расходиться и разводиться, зачем тогда называть это семьей? Так и сделали в Европе и в Америке. Часто уже институт семьи, он утрачивает свою силу в западных странах. Причина, они не понимают, зачем она нужна вообще. Вот, то есть вот эти все вещи надо все изучать сначала, прежде чем строить семейные отношения, мы должны эти вопросы решать. Давайте поговорим немножко об уме, разуме и чувстве собственного достоинства или эгоизме человека. Я буду немножко, совсем немножко говорить санскритских терминов, то есть, которые указывают на эти слова. Ум на санскрите называют манас. То есть это наше понятие ум и понятие санскритское ум сильно отличаются друг от друга. Потому что когда говорят на санскрите слово ум произносят, то имеется в виду сложная структура психическая, которая регулирует, контролирует весь организм и которая отвечает за нашу судьбу. Ну то есть фактически эта структура живет после смерти тела и... Вот, допустим, в ведической культуре нет такого понятия вообще смерти. То есть там говорят, ушел из тела, вышел из тела. Ну, то есть мы говорим «умер». Слово «умер», оно уже вызывает стресс само по себе. То есть если кто-то умер, значит, его уже нет. И значит, все плохо в жизни, меня тоже скоро не будет. Вот, но это не так. И... Есть много свидетельств на то, что это не так. Так, например, Моуди, профессор, изучавший пограничные состояния, он был реаниматологом, и он изучал эти состояния очень серьезно. То есть люди, которые были в состоянии клинической смерти, подвергались серьезному анализу. То есть обычно, когда человек оставляет тело, на этом все закончено, но у него не заканчивалось. Он, если, допустим, все приборы показывали прямую линию, значит, уже жизни нет, сердце не бьется. В это время как раз начиналось исследование. То есть камеры освещали это место, звук записывался. И потом дальше, когда человека приводили в чувство, не всех, конечно, приводили, но когда человека приводили в чувство, то дальше его расспрашивали. И примерно 40% опрошенных объясняло, что они помнят себя в это время. И причем некоторые из них описывали очень подробно, что происходило во время реанимации. То есть они описывали, что они видели ситуацию сверху. И рассказывали, кто чем занимался в это время. Но согласно современным представлениям о том, как устроена наша жизнь, человек не может ни о чем думать и ничего понимать, когда мозг не работает. Понимаете? То есть мозг не работает, значит, не работает, жизни нет. И невозможно ничего описать, помнить, тем более, и видеть. Глаза не могут видеть, если не работает нервная система. Таким образом, было доказано, что существует какая-то структура, которая дает возможность видеть человека, слышать и понимать, что происходит без глаз, без ушей и так далее. Понимаете, это серьезное открытие научное. И человек потом чувствовал, что он как будто возвращался назад, возвращался в тело. То есть он говорит, я возвращался в тело. Он не говорил, я как бы лежу, а там что-то смотрит на меня сверху. Он говорил, я смотрю сверху и потом возвращаюсь в тело. Это что означает? Это означает, что я не тело. Я живу в теле. Ну, то есть мы с вами говорили о том, что мы сейчас будем разбираться, кто мы такие сначала. Вот, это очень важно. И Веды объясняют этот вопрос. То есть они объясняют, что, вот смотрите, допустим, очень просто. Я родился, я маленький, да? Потом я большой, потом я старый. Вот, потом меня нет, мы так считаем. Давайте разберемся в этом вопросе. Вот кто из вас считает, что он родился и теперь стал совсем другим человеком? Вот при рождении он был одним человеком, я был Олега Олежек при рождении, но сейчас я уже другой человек. Кто так считает, что он другой стал? То есть совсем другой человек, не тот, который был. Так? Вы так считаете? Вы ошибаетесь. Ну, я так считаю, то есть я подвергаю сомнению вашу точку зрения. Почему? Потому что, согласно ведическому представлению, тонкое строение человека является сутью. То есть веды как описывают, что я был маленький, но я тот же самый. Я не стал, если я был Олежиком, я не стал дяди Васи потом. То есть я тот же самый человек, только в другом теле. Тело меняется. Каждые 7 лет, ну хорошо, вы были маленькие, другой, а 5 лет назад вы были тот же самый или другой? Другой? Все другое, все полностью. Вы становитесь все время другим, у вас характер меняется, память меняется, восприятие мира меняется каждые 2, сколько лет каждый? Каждые 5 лет вы полностью меняетесь, да? То есть я через 5 лет приезжаю сюда, у меня другое лицо, другой внешний вид, другой характер. Вот, я совсем другой человек, и поэтому замуж брать девушку бессмысленно. Она через 5 лет непонятно кем станет вообще, и как бы, и зачем подвергать опасности свою жизнь? Может, она монстром станет через 5 лет. И тем более не надо рожать детей. Мы вообще не знаем, кто появится, а если появился, то вообще кем он вырастет потом? Он же с другим вырастет. Каждый раз все меняется, нет предсказуемости никакой. Видите, немножко как-то странно, да, такая философия. Мы остаемся тем же самым, психика та же самая, но веды описывают, что она меняется. В каком плане она развивается? Поэтому вы говорите, я другая, потому что я развиваюсь. Но это не значит, что я совсем другая. Вот, допустим, цветок. Он был закрытый, его не было видно, да? Потом он раз раскрылся. Это тот же самый цветок или другой? Тот же самый, только он раскрытый стал. Он развился, он стал развитым, развитым. Допустим, ребенок, он себя не сильно осознает. Если его спросить, ты кто, он даже забывает имя. Он не осознает себя слишком сильно, но он тот же самый, да? Потом вырастает, становится тот же самый. То есть мы те же самые. И когда оставляем тело, выходим из тела, мы остаемся те же самые. Потом попадаем в новое тело. Психика та же самая, она не меняется. Просто этот вопрос трудно изучать, потому что мы забываем, что было до этого. У нас нет памяти, не сохраняется память о прошлой жизни. У некоторых людей сохраняется. И это исследуют. Трудная, доступная область исследования, но возможная. Потому что люди показывают, где они жили в прошлой жизни, рассказывают про свой характер, едут в другую страну и узнают о себе, что там действительно жил такой человек. Видите, то есть интересная область познания, да? Но мы сейчас не будем в эту сторону сильно глубоко копать, потому что это уже другой семинар, называется «Закон кармы». И можете послушать у меня и сайт tatsunov.ru. Там много лекций на бесплатное скачивание. И этот сайт очень информативный, там много других лекторов. Если туда залезете, то придется года три там сидеть. Вот. Ну, то есть, эта тема, она очень популярна и сильно обсуждаема. Так, у меня в контактах сейчас, вот в группе Тарсунов, как бы, в контактах, 120 тысяч человек сейчас. Маленький город. Ну, то есть, все интересуются этим, обсуждают. На сайт заходит по 6 тысяч человек в день. Ну, то есть, интересная тема. Люди интересуются этим и меняются жизни. Я сейчас занимаюсь наукой серьезно в этой области и пытаюсь защитить научно свои лекции. Мы собрали серьезную статистику, указывающую на то, что просто слушая, человек меняет свою жизнь коренным образом. То есть у нас есть факты, научные факты, что просто люди, слушая лекции, им не надо больше ничего делать, они бросают курить. 50% людей по статистике полностью бросают курить, слушая на лекции. Хотя я вообще ничего не говорю о курении. Почти. То есть идея такая, что человек, когда начинает развиваться с помощью слушания, он меняет в целом свою жизнь. А когда человек меняет в целом свою жизнь, все ненужное отваливается. Поэтому не нужно зацикливаться конкретно на каких-то вопросах, связанных с вредными привычками. Этот метод называется позитивное мотивирование. То есть я мотивирую людей позитивными вещами, а негативными. Согласно современной психологии, когда человеку говорят о проблеме, ну то есть проблема курения, допустим, обсуждается, то провели исследования ученые и пришли к парадоксальному выводу. Вопреки ожиданиям, чем больше мы обсуждаем проблему, тем больше людей подвергается ее влиянию. И результаты становятся непредсказуемыми. То есть мы говорим, надо бросить курить. И люди еще больше начинают курить. Как ни странно. Почему так происходит? Потому что негативное воздействие на человека, оно более, для него более значимо. У нас может быть много позитивного в жизни, но если чуть-чуть негативного происходит, это сильно укореняется в психике, и потом выбить оттуда это очень сложно. А то, что позитивное происходит, это само собой, мы даже на это не обращаем внимания. Поэтому нужно стараться поменьше вообще говорить о негативном и думать, и больше мотивировать себя позитивным. И мое исследование показало, что самое позитивное, что есть в жизни человека, это пример возвышенных личностей. Личности людей с очень возвышенным, чистым характером, которых можно назвать святыми людьми или духовно развитыми людьми. И мой опыт работы с людьми многолетний показал, что если человек думает о возвышенной личности, он становится таким же. Он меняет свою жизнь, и он как будто зацепляется за какую-то силу, которая полностью изменяет все его поведение. Если говорить о семейной жизни, то самый лучший способ для женщины устроить свою семейную жизнь правильно, это подружиться крепко с той, у которой правильная семейная жизнь. Это немедленно даст свои результаты. Потому что восприятие мира, оно начинается именно с психики, глубинных основ психики. Допустим, вы сейчас будете слушать мою лекцию. Я буду говорить о многих вещах сегодня, которые создадут или не создадут ваше восприятие мира. Но вы сейчас не будете сильно обращать внимание на то, что я говорю. Вы будете обращать внимание на меня. Если у меня внутри что-то не то, значит, то, что я говорю, не отложится в вашем сердце. Поэтому человек должен жить так, как он говорит. Он должен те принципы, которые он освещает, должен следовать им. И он должен сам глубоко понимать то, что он говорит и делает. Иначе не будет меняться личность, с которой мы контактируем. Итак, мы с вами начали говорить о психике человека. И давайте немножко опишем строение ума, тонкого тела ума. То есть так говорят веды. Это не просто ум. То есть ум, мы воспринимаем ум как то, чем мы думаем. Это одна из функций ума. Но есть много функций ума, согласно древнему знанию. Тонкое тело человека, тонкое строение человека, остов его является умом. Ум — это остов нашей психической структуры всей. И психическая структура на тонком плане копирует грубое тело. То есть там есть тонкие канальчики разные, тонкие разные системы. Но в целом внешне на тонком плане это, то есть на невидимом плане это похоже на то, что вот я себя из себя представляю. Я разок приехал в один город, в Иваново, читать лекции. Меня поселили в квартире, в трехкомнатной квартире, в которой бабушка 2 недели назад оставила тело, я так буду говорить, не умерла, оставила тело. И люди почему-то не хотят жить в таких квартирах. Они сдают их, ну пускай живет кто-то другой. Вот они боятся. И все съехали с этой квартиры и сдали ее нам. Я тогда приезжал на 2 месяца лекции читать, не на 3 дня. И в эту же ночь, первую ночь, когда я спал, я открыл глаза, увидел перед собой пожилую женщину, худенькую, невысокого роста, и она проходила мимо меня, вот я сплю, она прям почти что по мне мимо проходит. Я испугался и начал хлопать в ладоши вот так вот, как-то рефлекторно, не понимая еще, зачем я это делаю. Когда человек во сне открывает глаза, первую секунду он видит тонкий мир, он видит психику людей. Ну, не грубое восприятие, а тонкое у него. Потом картинка меняется, мы осознаем себя, как мы воспитаны, а мы воспитаны не видеть тонкий мир. Поэтому переключается восприятие, люди пугаются, они боятся тонкого восприятия мира. Я испугался, не ожидал такого, что какая-то женщина здесь. И эта женщина тоже испугалась, и она побежала в дверь. Но дверь была закрыта, и она сквозь нее прошла. То есть я смотрю, дверь закрыта, но она жик, ее нет, она туда ушла. Но так как я уже изучал это все давно, я знаю, что произошло, что человек не просто так находится в этой квартире. Я попросил узнать, кто здесь жил до этого. Мне объяснили, что жила женщина пожилая. Я спросил, есть фотографии? Они мне показали эту даму, которую я увидел ночью. Вот, то есть это объясняет, когда человек оставляет тело, он не сразу уходит на тонком плане с этого места. Где-то в течение месяца, чуть побольше, он остается там. И как-то на тонком плане может контактировать, приходить во сне к родственникам и так далее. Вот это то, о чем я сейчас говорю. То есть вот эта бабушка, которую я увидел на тонком плане, это и есть тонкое тело ума. Понимаете? То есть вот это тонкое тело ума, это то, что остается после смерти. Ну, чтобы вы поняли, как это выглядит. Мы такие же, как мы, но на тонком плане. И есть 2 типа каналов психических, которые движутся по этому тонкому телу ума. Один тип каналов называется нади. Нади. Это каналы психические, которые отвечают за деятельность психики самой. Вот эти каналы. И мы с вами немножко поговорим сегодня всего лишь о 2 каналах, которые отвечают за мужское и женское начало. И тогда мы поймем, почему женщина такая, почему мужчина такой. Все станет ясно. Вот. Эти нади, они интересно устроены. То есть есть очень крупные каналы психические, которые являются остовом человека. Вот, допустим, вдоль позвоночника течет один очень крупный канал психический, который называется сушумна. Он очень сильный, и он является основой жизни человека. По бокам этого канала текут два менее крупных канала, которые называются... Они текут вдоль... Вот есть ганглии вдоль позвоночника, они как бы связаны с этими ганглиями. Потому что нервная система всегда основывается на этих каналах, на надях. То есть она не может сама работать. Допустим, для того, чтобы позвоночник рос, развивался, нужен психический канал, вдоль которого он растет. Есть вот эти два канала по бокам. Сушумный называется Ида-нади. Ида-нади, он течет с левой стороны человека. И Пингала-нади. Вот вдоль позвоночника с обоих сторон, с правой стороны. Ида-нади у женщин в три раза сильнее активно, чем у мужчин. Это женский канал. То есть он растворяет женскую природу. Идет с левой стороны тела. У мужчин Пингала-нади в три раза сильнее. С правой стороны. Таким образом, этот канал нади, он выходит в правую ноздрю у мужчины, вот Пингала нади, у мужчин, у женщины, выходит с правой стороны в правую ноздрю, правый глаз, правое ухо, заканчивается канал. Поэтому правый глаз — это глаз, связанный с мужским началом у мужчины, у женщины. Левый глаз связан с женским началом. Если, допустим, смотреть на жену, куда надо смотреть, в правый глаз или в левый? На жену. В левый глаз. А на сотрудницу? В какой глаз? Если я смотрю на сотрудницу, я какие отношения устанавливаю? Деловые с девушкой. А если я смотрю в левый глаз, какие отношения с ней устанавливаю? Личные. Понимаете разницу между деловыми и личными? Есть разница? Женщины понимают. Женщины с рождения являются экспертами в отношениях. Они создают отношения, их поддерживают. И мужчинам говорят: ну что ты не понимаешь? Мы с тобой муж и жена, уже 10 лет вместе живем. А ты ко мне обращаешься, гражданка Никаноровна. Надо говорить просто Светлана. У мужчин не всегда есть понимание, как обращаться. Женщины учат, когда мужчина живет рядом с женщиной, то она, женщина, обучает, как надо нам в семье себя вести. Она объясняет отношениями, то есть она учит мужчину отношениями. Потом, когда рождается ребенок, она объясняет, как к нему надо относиться. Если он относится... как относился в прошлом браке, то она не согласна с ним. Она говорит: у нас таких отношений не будет. У нас будет только так и никак иначе. Ну, то есть, это женская природа создает вокруг себя отношения. Да? Мужчина не командует отношениями. Согласны? Женщина командует. Она говорит: у нас так вот будет, такие, надо ко мне вот так обращаться. Надо со мной так разговаривать и вести себя вот рядом со мной вот так, только можно. Если не хочешь, уматывай. Ну, примерно так, ну, такая система. Но она не терпит другого подхода. То есть к ней нужен определенный подход свой. Так или нет? Это называется личная жизнь. То есть женщина, очень сильно у нее развита личная жизнь у женщины. В тонком теле, конечно, много других каналов есть, разных, связанных с разными функциями организма. Но мы сейчас будем говорить об этих двух каналах, Ида и Пингала, которые отвечают за мужское и женское начало. И мы с вами будем рассуждать на эту тему. Итак, левая сторона тела женская. И Веды объясняют, что психика человека, она не замыкается на человеке. То есть вот сейчас я с вами общаюсь. Как я с вами контактирую? Мы с вами контактируем взглядом, да? Вы смотрите на меня, думаете, ага, уже сидеет, значит, не молодой. Вот. Смотрите на меня, и у вас складывается впечатление обо мне взглядом. Мы видим ум. Глаза – это зеркало ума, то есть психики человека. Но когда я говорю, другое впечатление. Когда вы смотрите на меня, одно впечатление, звук дает другое впечатление. Звук объясняет разум. Разум человека контактирует с голосом. Разум меняет жизнь. Ум в уме – наша психическая структура. Но вот две женщины, они возражают мне и говорят, все поменялось. Почему поменялось? Потому что есть разум. Разум меняет человека. Если разум активный, человек меняет себя, он может другим стать. Но он тот же самый, но он поменял себя, он стал лучше. Стал лучше со временем. Это деятельность разума. И мы об этом тоже будем обязательно говорить чуть попозже. Давайте сейчас поговорим об уме чуть-чуть. Но даже прежде чем говорить об уме, я еще хочу сказать об важных вещах каких-то, которые надо знать. Что на самом деле даже мы даже не тонкое тело. Внутри тонкого тела находится определенный энергетический сгусток, который у человека находится вот здесь, вот в центре груди. Энергетический сгусток, маленький. Веды описывают, что он размеры с атом. С атом. Очень маленький сгусток энергетический, который называется душа. На санскрите атма. Атма, значит душа по-русски. Этот сгусток вообще никогда и нигде не умирает, он вечный. И мы с вами являемся этим сгустком энергетическим, то есть мы вечные. И это не просто там кусок энергии какой-то, это личность. В этом куске энергии есть личностная природа. То есть как личность я никогда не умираю, я всегда остаюсь личностью. Я не просто там энергия, сгусток энергии, который сосветился и погас. Как поется в песне, но ты был неправ, и все спалил за час, и через час твой костер угас, но на земле стало всем светлее. Ну то есть здесь описывается человек как огонь, да, который сгорел, погорел, угас. Но не просто светлее стало на земле у всех, а человеке остается память как о личности. Не просто как о сгустке света, как о личности остается память. И вот эта память как о личности – это важный момент нашей жизни, мы личности. Означает, что с нами нужно строить индивидуальные отношения. Все костры одинаковые примерно. Если от одной свечи другая загорается, это все одно и то же, просто один и тот же огонь. Но мы с вами разные. Мы разные, и мы не меняемся в этом плане. У нас есть своя основа какая-то внутри. Основа называется душа. Есть такое стихотворение: «Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша». Почему? Потому что когда человек осознает, что он душа, он не умирает. Это значит, что не надо беспокоиться ни о чем. Жизнь не заканчивается после смерти тела. Мы же не боимся, когда ложимся спать. Ничего, да? Что я себя забуду, проснусь другим. Нет, мы ложимся спать, отключаемся от этого мира, просыпаемся тем же самым, но не сразу это осознаем, да? Иногда надо понять, куда попал какое-то время, какое тело. То ли гавкать, то ли мяукать, то ли говорить с окружающим. Ну ладно, шутки шутками, продолжаем нашу тему. Есть другой вид психики. Прежде чем говорить о Наде, о Иди и Пингале, о мужском женском начале, я сейчас еще кое-что расскажу. Это важно. Есть такие каналы психические еще в тонком теле. Они параллельно идут вместе с Надей, вот этими каналами, которые отвечают за нашу психику. У меня такой характер, ты со мною не шути. Вот этот характер, это деятельность Нади, вот эти каналы психические. Вот. Характер развивается, он может меняться постепенно, но не меняется скачкообразно. То есть человек не может проснуться с другим характером. У него, он раньше любил обманывать, сейчас уже не любит. Раньше любил выпить, сейчас как бы не любит выпить. Все, раз, поменялось в одну секунду. Такого не бывает. Характер остается прежним, может меняться постепенно в результате того, что мы меняем взгляды на жизнь. Некоторые люди думают, что характер меняется от того, что я работаю над собой. Как в этом фильме мы видели «Ирония судьбы», да? Надо меньше пить, надо меньше пить, надо меньше пить. Он ходил себе, внушал. Но человек же не пьет, потому что он не понимает, что не надо пить. Почему человек пьет? Потому что ему так легче жить. Он пьет, потому что это его спасает, это ему дает какую-то защиту, дает возможность ему как-то выжить в этом мире. Это он пьет. Нет другой причины. Это не развлечение. Это способ жить, основанный на понимании вещей. Поэтому характер меняется, когда меняется восприятие жизни, моей жизни. Для чего я живу, зачем я живу. И когда человек начинает работать над собой в плане менять свое восприятие, понимание жизни, менять свою жизнь, тогда меняется характер уже после этого. По-другому его никак не поменяешь. Почему человек обманывает? Потому что он так понимает, что так легче жить. Он не может не обманывать, потому что это его спасает. Он считает, что это спасение. Когда он обманул, спасся. Допустим, ему говорят, ты учил уроки? Он говорит, конечно. Ну, чтоб не спрашивали. То есть он спасся, преподаватель говорит, ну ладно, хорошо. А ты учил, Вася? Нет. Ну, иди тогда к доске. И тот думает, ага, вот правильно я сделал, что сказал, что учил, меня теперь не вызвали к доске. Видите, это определенное восприятие мира, оно дает, заставляет человека обманывать. Человек не просто так обманывает, он считает, что это поможет жизни. Особенно, когда опасность, человек может поменять свое поведение. То есть он до этого говорил правду, в опасности он уже обманывает. Это означает характер, деятельность ума, такая деятельность ума через нади, через психические каналы. Есть еще другие каналы психические, называются шротасы. Эти каналы интересно работают, они... Внутри них находятся все наши органы и системы, как в капсулах, в мешочках таких, в шротасах они находятся. Тонкий канал невидимый, да? Но интересно взять, допустим, развитие плода. Нервная трубка, взять нервную трубку, она развивается и растет. Сначала ее не было, она появляется в виде сгустков клеток на всем протяжении тела. Появляются несколько сгустков клеток, которые потом соединяются друг с другом. Можно себе задать вопрос, как они соединяются, если они появились на разных плоскостях, в разных местах тела, почему они потом очень точно находят друг друга, почему они не вот так вот растут. Если взять, допустим, с разных частей, допустим, рыть погреб, да, с двух сторон, не факт, что ты соединишься. Можно так вырыть, что в разные места попасть, да? Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что какая-то есть сила, которая соединяет эти каналы, ну, нервную трубку вместе. Почему она так соединилась сама? Эта сила называется шротасы, то есть вот эта нервная трубка, она закладывается внутри психического канала и растет вдоль него, и потом бац, состыковка происходит, союз Аполлон. Ну, то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что есть чертеж, в тонком теле человека есть чертеж, по которому тело, тонкое тело развивается, грубое тело развивается, есть чертеж. Понимаете, этот чертеж, почему мы знаем, что вот мы, допустим, женщину замуж взяли, но мы как бы предполагаем, что она может рожать. Если бы не было чертежа, тогда бы, может быть, у нее внутри все по-другому устроено, кто его знает. Но мы предполагаем, что все есть там у нее внутри. То есть мы замуж берем, предполагаем, что все есть. Иногда, конечно, бывает, что чего-то нет, но это уже болезни дают такой результат, болезни. Вот. Но вообще как бы предполагается, что все есть, так? Почему? Потому что мы верим, что вот мы, я ее взял замуж, то она родит мне ребенка. Верим в это. Почему? Потому что есть тонкое строение, есть вот эти шротасы, которые они у всех женщин делают одно и то же. У них все устроено вот одинаково примерно. Есть строение, грубое строение человека, оно всегда у всех людей одинаковое. Поэтому мы изучаем анатомию, печень вот здесь находится, это здесь. Но если шротасы, тонкие каналы как-то по-другому устроены, то печень может быть с другой стороны. Понимаете, она вырастает там, где есть тонкий канал вот этот вот. Поэтому маленькая семечка яблони, мы втыкаем в землю, баобаб не вырастает. Можно было предположить, что так что-то другое должно вырастать, но всегда вырастает одно и то же. Почему? Потому что есть тонкие каналы, которые в этом семечке уже заложены. И вдоль этих тонких каналов развивается огромное дерево. Оно всегда становится таким же, каким положено ему быть. И яблоки одного сорта всегда остаются того же самого сорта. Понятно, да, почему так происходит? Потому что есть чертеж, по которому растет тело. И мы это узнали, мы не строим здание без чертежа. Если человек, допустим, строит дом с одной стороны и постепенно заканчивает другой стороной, то это значит, что он глупец. Понимаете? То есть он так построит дом, что в нем невозможно будет жить. Дом надо строить со всех сторон сразу по чертежу. Нет чертежа, нет дома. Разумные люди знают, что сначала надо все на тонком плане построить, на плане бумаги. Для нас тонкий план дома – это бумага, а для тела тонкий план – это шротасы, тонкие каналы. Понятно система? Логично все? Нелогично думать, что само по себе все выросло синхронно. Представляете, сколько там всяких клеток, и все это должно вот сделаться как положено, без всякого чертежа, невозможно. Ученые должны были предполагать этот вопрос. Веды уже это все описали. В древних трактатах описаны чертежи полностью тонкого тела человека, как это устроено. Так описано, до 80 тысяч подробно описано этих нади, тонких каналов, до 80 тысяч видов. И шротасы, которые в организме нашем находятся, которых органы растут, внутри которых органы растут, тоже описано. Так есть, допустим, Анна-Ваха шротас. Это канал пищеварительной трубки. Начинается от рта и заканчивается, сами понимаете, где. То есть внизу. И в этом канале все пищеварительные органы развиваются. Ну ладно, зачем я вам это сказал, объясняю. Затем, чтобы мы поняли, что структура женской психики и мужской имеет свою природу. И эта природа живет и функционирует независимо от того, как мы воспринимаем мир. Если женщина считает, что она другая, это не значит, что она другая. У нее есть своя психическая структура. И мужчина, если замуж берет женщину, он должен знать, что она вот так себя, скорее всего, будет вести рядом со мной. Женщина, когда замуж выходит за мужчину, она должна понимать, что это не НЛО, а неопознанный летающий объект, а, ну, как бы, вот имеет свою структуру, личность, и с ней надо обращаться в соответствии с этой структурой. Давайте будем теперь подробно на основании деятельности вот этих двух каналов психических, Ида-Нади, женская природа, Пингала-Нади, мужская, будем объяснять психику человека. Тонкое тело ума не заканчивается внутри психического тела человека. Веда объясняет, что когда мы смотрим друг на друга, мы реально контактируем друг с другом. Взгляд, это мы когда поздоровались, контактировали, да? Поздоровался, и руку не отпускает, да? Чувствуешь, надо вытаскивать. Контакт произошел, и не расконтачивается, да? Вот. Точно так же и взгляд. Бывает отпускается, бывает не отпускается. Да? Взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга. Да? Человек посмотрел на кого-то, и потом у него картинка осталась, он полюбил. То есть он так вот ходит, и как бы
Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встречусь я с тобою.
То есть в памяти остался человек, он отпечатался в памяти, то есть он, я не могу забыть.
Я не могу тебя забыть, ну как мне жить?
Вот, то есть это, то есть взгляд как-то действует, мы руками пожали друг другу руки, да, и один не разжал, да, а другой вытаскивает, но не может. Я не могу тебя забыть, ну как мне быть, да? То есть, точно так же взгляд, если я не могу забыть, я посмотрел и не могу забыть, значит взгляд действует. Если бы не действовал, я бы забыл и все, дальше пошел. Но я не могу забыть, значит есть контакт, произошел контакт и не разорвался. Так? Точно так же слух. Человек услышал что-то и у него в памяти осталось. Как там вот это вот был в 2002 году, там два дома взорвали и решили, что конец света начинается. Помните, две эти большие дома в Америке взорвали, там и весь мир на ушах стоит, предсказания сбываются, ядерная война начинается. И все, у всех в памяти кто-то сказал об этом, и все помнят, как это взорвалось, и думают об этом. Ну, то есть звук влияет очень сильно. В новостях говорят об этом, и мы помним это, сильное воздействие идет от звука, особенно когда это касается моей жизни, очень сильное воздействие. Люди начинают запасаться, вот как в 2012 году, конец света. Потом, правда, шутили в новостях, как бы уже чувствуют, конца света не будет, и шутили, говорит, праздную конец света такого-то числа, а потом будет новый конец света после Нового года. Старый новый конец света потом отметим. И все. Но у нас был конец света в Ильском, где я живу. Это маленький поселочек в Краснодарском крае, где мы работаем. Там у нас клиника. Мы переехали из Москвы. Мы в Москве работали в центре Москвы на Арбате. Там тоже в центре поселочка работаем. То есть мы всегда в центре. Вот. Там лучше оказалось, чем на Арбате, вот, жить. И в этом поселочке вырубили свет. Второй половине дня конец света наступил. Вот. Там часто такое бывает. Смешно сейчас, да? Люди реально воспринимали эту ситуацию, и они запасались зерном. Там есть несколько вещей, которые надо запасать, когда бедствие наступает, да? То, что не портится. Надо топленое масло запасать, сахар, соль, сухари. То, что не портится или медленно портится. И люди знают, что запасать. Они мешками запасали все это. Хотя фактов, подтверждающих, что конец света, никто ни на кого не напал. Да, люди просто слышали об этом постоянно и начали так действовать. Некоторые начали сматываться из крупных городов уезжать. Хотя фактов нет никаких. Просто звук повлиял на людей, просто звук. Других фактов не было. Контакт произошел через средства массовой информации. Контакт человека. И в результате поменялось восприятие мира. То есть, видите, звук и взгляд меняют нашу жизнь. Сильно меняют. Могут так поменять, что не узнаешь даже себя через какое-то время. Веды объясняют, как действуют эти все вещи. Чуть попозже мы об этом будем говорить. Сейчас мы с вами сделали утверждение, что ум не заканчивается внутри человека. Мы живем, контактируя друг с другом очень активно, поэтому человек должен реально понимать, что на него влияет его окружение. С кем поберешься, того и наведешься. С кем поведешься, того и наберешься. У меня уже слова переставляются. Итак, двигаемся дальше. Человек не замкнутая система, он очень сильно контактирует с окружающим миром, и это меняет нашу жизнь. Поэтому мы должны заботиться о своем окружении, и это очень важно. Называется отношение. отношения. Отношения у нас бывают близкие. У нас с соседями близкие отношения или нет? Вопрос. С соседями близкие отношения? По-разному вы говорите, по-разному. Смотря с какими. А вот я делаю утверждение, что с соседями всегда близкие отношения. Потому что они влияют на нашу личную жизнь. Хотим мы этого или нет, они влияют через звук, через контакт идет на тонком плане. То есть мы не видим, не слышим соседей, но они нас достали. Как они нас достали? Потому что они как свиньи живут. Иногда мы это чувствуем через запах, иногда через звук, а иногда просто чувствуем, что там свиньи живут. Это личное отношение. Понимаете, есть личная жизнь, а есть общественная жизнь. Допустим, общественное отношение у нас с директором завода. Но если он сосед еще при этом, то с ним тоже личные отношения есть. Мы хотим или нет, хотим этого или нет, с соседями устанавливаются личные отношения. Поэтому надо сразу честно признаться себе, что с этими людьми личные отношения, не соседи, поэтому надо с ними дружить. Если нет дружбы, значит, что будет? Вражда. А вражда означает, что их собачка будет какать у нас на пороге. Потому что собачки тоже чувствуют вражду. И они как бы спонтанно какают не у них на пороге, а у нас, метят территорию. Вот, то есть это будет печально уже. Видите, есть личные отношения. Они, отношения означают влияние. Люди связаны друг с другом через отношения. Хотим мы этого или нет, нам придется это признать. Что у нас есть отношения со всеми, кто нас окружает. В том числе с президентом страны у нас есть отношения. Уже не личные, но есть. Потому что его указы влияют на нашу жизнь. Вот когда меня встретили в аэропорту, мы ехали домой, была ночь. Я ночью прилетел. И нас остановил милиционер и заставил у водителя содрать покрытие за затененные тонированные стекла прямо сейчас, чтобы он содрал эту пленку. Прямо сейчас, чтобы он. И мы сидели, сдирали пленку. Так я познакомился с Иркутском. Первое знакомство было такое. Пленку содрать. Ну, то есть это как бы влияние власти уже. Так, как бы власти не говорили, что надо сдирать сразу. Но вот так это отразилось в Иркутске. Но это указ был там где-то сделан, понимаете? Так мы контакт устанавливаем со всем миром. То есть все на нас влияет. Вроде бы, кто указ сделает, они никак с нами не связаны. Но у нас меняется жизнь. Пришлось полчаса ждать, когда пленка будет содрана. Я даже не знал, что ее можно так легко содрать со стекла. Думал, что это надо делать где-то в мастерской. Слава Богу, что дверь не отодрали. Какие там указы, все, я не знаю. Машины. Итак, отношения – это серьезная вещь. Они меняют жизнь. Поэтому надо серьезно к ним относиться и знать, что они устанавливаются на тонком плане. Если я не живу с человеком, это не значит, что у меня с ним нет личных отношений. Допустим, мама заболела, вся семья на ушах, но мама живет за 1000 километров отсюда. И все очень сильно переживают. Почему? Потому что идет влияние. Веды объясняют, что тонкое тело, оно связано у людей друг с другом очень сильно. И даже на много-много километров это не имеет значения. То есть мы имеем связь. Почему я переживаю о другом человеке? Потому что я с ним связан. Тонкое влияние... А воздействие одного человека на другое идет на большом расстоянии. И мы можем личные отношения иметь не только с теми людьми, за которых замуж вышли или женаты, а также с теми, кто, допустим, влияет на нашу личную жизнь. Допустим, человек меня в тюрьму хочет засадить, у меня с ним личные отношения. Потому что тюрьма – это личная жизнь. Когда ты в тюрьме живешь, это уже твоя личная жизнь, это не общественная жизнь. Вот, поэтому личные отношения создаются, и через эмоции реакция идет. Если, допустим, человек просто мне говорит, я тебя понижаю по службе. Это не личные отношения. Это деловые отношения. Но если он мне говорит, я тебя посажу в тюрьму, тогда совсем другая реакция, потому что это личные отношения. Понятно, да? Личные отношения человек чувствует через левую часть тела. Допустим, дергается левый глаз, связано с личной жизнью. Дергается правый глаз, связано с деятельностью. И так далее. То есть, и Данади, психический канал тонкий, имеющий женскую природу, и у мужчин, и у женщин, связан с личной жизнью. Но у мужчин тяжелая судьба, тяжелое влияние, плохие влияния судьбы идут через левую сторону тела, а у женщин через правую. Почему? Потому что активно и сильно у женщин функционирует Ида Нади, а помогает ей в жизни Пингала Нади. То есть мужская часть энергии в женском теле вспомогательную природу имеет. А у мужчины активно функционирует Пингала Нади, то есть та часть, тот канал психический, который связан с общественной жизнью или с мужским началом, он у мужчин сильный. А тот, который связан с личной жизнью или женской природой, работает на втором месте. Смотрите, оказывается, женская природа означает личная жизнь. Левая часть тела отвечает за личную жизнь. Если говорить о хиромантии, на левой, то есть по линиям рук определяет судьбу, да? Как мне хиромант один, первая моя встреча, он говорит, смотри, вот эта линия судьбы, а вот эта вот линия трамвая, вот здесь они пересекают. Была шутка. Вот. Ну так он пошутил со мной. Я спросил про судьбу немножко рассказать. Знаете, что на левой руке определяет судьба личной жизни человека, а на правой его общественная деятельность. Левый глаз связан с личной жизнью. Если человека бросили, у него не правый глаз стеклянным становится, а левый. То есть по левому глазу можно определить, какова личная жизнь. Если личная жизнь нормальная, у человека левый глаз, ум, да, отражение ума в левом глазу, умственная энергия через него идет, через глаза. В левом глазу у него как бы все нормально. Если у него влияние, он сильный в деятельности, у него правый глаз такой величественный. Если у него все сильно в личной жизни, то у него левый глаз силу несет в себе. Понятно, да? Есть личная жизнь, есть общественная жизнь. Это разные вещи. Мужчина силен в общественной жизни, женщина сильна в личной жизни. Поэтому, когда у мужчины плохие события в жизни происходят, но наступает тяжелый период в жизни, прежде чем этот период тяжелый наступил, у мужчины дергается левый глаз, сковывается левая рука, то есть он чувствует тяжесть левой руки, подергивания по левой руке идут, по левой ноге. Это значит неблагоприятные знаки для мужчины. Это нехорошо, неблагоприятно. То есть левая сторона для него слабая. Личная жизнь – это слабая часть психики мужчины. У женщины с правой стороны, когда идет подергивание, правый глаз дергается, правая рука немеет, там, неблагоприятно. Теперь, вы пойдете из лекции, у вас задергается не то, что надо. Почему? Это называется самовнушение. Как определить, что неблагоприятные знаки действительно работают? Если человек работает над своей психикой, он каждый день или благоприятные настрои читает, или молитвы, но при этом продолжает влияние негативно идти, независимо от его усилий, тогда это уже неблагоприятно. А если я об этом думаю, что вот у меня что-то сейчас, наверное, задергается. Когда мы в институте в медицинском учились, каждая болезнь всегда возникала у студентов. То есть печень изучаем, печень у всех болит. Там, суставы изучаем, все уже больны суставами. Все. Это самовнушение. Это негативный настрой называется. Вот. Но если человек позитивно настроен, он создает свою судьбу, к
Кто создает себе свою судьбу? Тот, кто с утра или молится, или просто повторяет какие-то настрои позитивные. Это уже деятельность разума, мы сейчас об этом будем говорить. Такой человек может верить знакам. Ну, то есть я все настраиваюсь как хорошо, все равно влияние идет злое. Значит, что-то неприятности какие-то могут быть в жизни. Итак, женщина испытывает 70-80% счастья в личной жизни, 20% счастья в деятельности. Если женщина ставит основой своей жизни деятельность, а как определить, что основа жизни? Это то, о чем человек переживает, беспокоится. Если женщина беспокоит, ну не могу найти работу нормально, ну надо найти, что-то мне на работе как-то не везет. Она постоянно об этом думает. Деятельность, вот эти 20% жизни, она ставит основой своей жизни, она постоянно об этом думает. Значит, 80% жизни у нее отсутствует. Или еле-еле теплятся как-то в жизни. А так как ум, мы говорили, ум дает основу всей деятельности организма, женщина, которая постоянно думает о своей работе, у нее угасают гормональные функции, она становится менее красивой, ей тяжелее рожать, тяжелее воспитывать детей, тяжелее сохранить семью, тяжелее создавать семью и так далее. Видите, я сначала начал с тонкого строения человека, закончил жизнью. И это приговор. Потому что если женщина не понимает, что она воспитана неправильно, что она со школы, учат в школе, да? Книжки добрые любить и воспитанными быть. Но воспитанными быть надо понять, что надо думать, это воспринимать по-разному для мужчин и женщин. Допустим, женщину надо учить. Ей были раньше это женские гимназии, мужские. Образование делилось до 1905 года, делилось на две категории. Было мужское образование, женское, потому что люди до 1905 года, хоть мы считаем, они были недоразвитые, а мы уже развитые. Люди до 1905 года, они делили образование, потому что очень сильно понимали, что есть разница между мужчиной и женщиной, давали разное воспитание. Сейчас не отличается воспитание мужчин и женщин никак. И поэтому женщина, она вырастает, думает, сначала институт, сначала школа, потом замуж. А у женщины как психика работает? Сначала я очень красивая, потом не очень красивая, потом совсем некрасивая. Понимаете, влияние на других людей в женском теле идет через красоту, через привлекательность. И в молодом возрасте привлекательность очень сильная, потом она тает. Поэтому девушке надо, и это не просто так, потому что возможность рожать для женщины и возможность сохранять семью и жить вместе, она очень сильно зависит от влиятельности вот этой, привлекательности. И это не просто так природа сделала, потому что возможность рожать тоже такая же. Чем раньше возраст, тем легче рожать, легче организм это переносит. Поэтому не сначала институт, а потом рожать. А сначала рожать, потом институт. И так будет лучше. Я понимаю, что многие уже не так сделали. Но я просто объясняю, как лучше, как легче жить для женщины. Но воспитание дает другой результат. И даже если я это сказал, кто из вас поверил в то, что я сказал? Поднимите руку. А кто не поверил? Остальные воздержались. Понимаете, проблема заключается в том, что нас уже воспитали по-другому. И поэтому нам очень трудно признать этот факт, что я сначала должна родить и выйти замуж, а потом думать уже о том, где и как я буду учиться. Некоторые женщины думают, а я выйду замуж, допустим, у меня зарплата маленькая, он будет мной понукать, будет ко мне плохо относиться, говорить. И если даже, допустим, я останусь одна, без образования, как я потом буду жить? У меня маленький ребенок, такое мышление. Это мышление развито, потому что женщина не знает о себе ничего. Она не знает, свое влияние, как оно влияет на людей, как она... Ну, то есть женщина не понимает этих вещей. Что, допустим, останусь я одна или нет, это зависит от моей силы женской. Если силы много, я не могу остаться одна. Если, допустим, совсем дурака, за дурака совсем вышло, но у меня много женской силы. Дурак отвалился, хороший человек появился сразу. Понимаете, красивый цветок на улице, если растет вдоль дороги, допустим, мы идем по дороге, да, в Иркутске идем по дороге, и роза растет, да, посреди дороги. Никому не нужна, долго прорастет, нет? Ну, сорвут сразу, быстро, и все. Всем нужна красивая роза. Теперь колючка вонючая растет посреди дороги. Будут обходить, да? Кто-то сорвет? Будет с колючкой с этой? Нет. То есть смотрите, если женщина развивается как женщина, ей не надо бояться, что она останется одна. Почему женщина остается одна? Потому что она идет в институт и развивается как мужчина. Есть общественная жизнь, социальная, работа, есть семья, есть мужское начало, есть женское. Если женское развивает женщина мужское начало, она, что с ней происходит? Она теряет влияние в своей жизни, становится слабым человеком. То есть она не может быть уверена в своей личной жизни. Допустим, сейчас это сплошь и рядом эта идея. А выйду я замуж или нет, неизвестно. Почему? Потому что слабое влияние. Женщина не должна так думать. Она должна точно знать, вот 5-10 человек хотят, чтобы я за них вышла замуж. Такой должен быть расклад у женщины. Не меньше 10 человек. Ну, хотя бы 5. Некоторые думают, да хотя бы одного дурака найти. Ну, что ж. Это неправильный расклад. Это означает, что нет развития женского. Женщина не уделяет внимания своему развитию. Тонкое тело ума, смотрите, куда развивается, там и влияние. Некоторые женщины с удовольствием на работу берут, а некоторые с удовольствием замуж. Видите разница, да? Куда пошла энергия, там и воздействие, влияние. Мы говорим, тонкое тело ума, оно влияет. Оно связано с нашей жизнью, куда как бы мы развиваемся, там и влияние идет. Допустим, некоторые женщины говорят, мне не проблема устроиться на работу, ты замужем? Нет. Хорошо. Теперь про мужчин.
Первым делом, самолеты, а женщины потом.
Если мужчина постоянно думает о сексе, ходит целыми днями, у него одна картинка в голове. И снова вижу образ твой, Мадонна. Постоянно. Днем и ночью, круглый год. Это меняет восприятие мира. Если мужчина не работает над собой, он постоянно думает о сексе. Постоянно. Это значит, что у него развиваются определенные проблемы. То есть энергия идет по левой стороне. Ида Нади очень сильно активизируется. Пингала Нади, то есть это развитие личности у человека, это работа над собой. То есть Ида Нади означает характер, да? У меня такой характер, ты со мной не шути. Да, то есть Ида Нади означает характер. У женщин характер более выражен, чем у мужчин. Поэтому в семейной жизни мужчины подстраиваются под женский характер. Да? Ну, то есть, если не подстраиваешься, значит подстроят. Сделать нечего. Мужской характер меняется, может приспособиться. Женский не меняется. То есть, он какой есть, такой есть. Он сильный, женщина, стабильный. Характер означает женская природа. У мужчины есть воля, решимость. Социальный статус, есть влияние на других людей, это мужская природа. Если мужчина не тренирует волю в себе, выдержку, выносливость, терпение, силу, то значит он не мужчина. Теперь смотрите, мужчины постоянно мечты в голове, мечты. То есть он мечтает. А мне все снятся острова и удивительные страны. Зачем, не знаю, я женским голосом пою, зачем, не знаю. Ага. Вот, это означает что? Неправильное развитие? Так? Мечтает постоянно. Не действует, а мечтает. У нее постоянно картинка одна в голове. И он как бы, мужчина думает, это не мешает мне быть сильным, волевым, выносливым. Но если у тебя энергия постоянно по левой стороне идет, то значит по правой будет снижаться. Это значит, что воля будет таять. Блаженствуй на просторе, в укромном уголке, не думая о горе, с ковшом вина в руке. Это означает неправильное развитие. Почему мужчины спиваются? Почему мужчины спиваются? У нас очень серьезная статистика в стране. 60% работоспособного населения мужчин – пьяницы. Статистика по России – и именно такой же процент смертности от пьянства. Интересно, да, закономерность? 40% вернее смерть, ну почти такой же. Ну то есть это от чего, с чем это связано? Это связано с тем, что неправильное развитие личности идет. Мужчина должен, у нас какое развитие? У нас, смотрите, вот если взять все фильмы, которые показывают, они как настраивают человека? Что главное это секс. В жизни. То есть секс это основа нашей жизни. Нет секса, нет жизни. Идет такой настрой. Но если мужчина думает о сексе, он теряет волю, теряет силу, самообладание, развитие. У него все теряется в жизни. Больше того, если он думает о сексе, у него постоянно энергия идет вниз, у него развиваются простатиты, уретриты и потенция в конечном счете. Чем больше человек думает о сексе, тем больше у него развивается противоположный результат. Потому что половая энергия теряется, постоянно истощается и заканчивается. И остается, как петь? Какая песня у такого человека? Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, everyone. Понимаете, женским голосом. Почему? Потому что неправильное развитие. Мужчина должен быть сильным, выносливым, смелым. И должен думать о развитии, а не о личной жизни. Если мужчина думает о личной жизни постоянно, то результат будет пьянство. Потому что пьянство это тоже энергия левая, по левой стороне идет энергия. Пьяницы как они ведут себя? Они любят дружить такие, все такие близкие друг к другу. Вот, мечтают постоянно. То есть это результат неправильного развития мужчины. Начинается все с чего? Зачем, не знаю, женским голосом пою. Мне все снятся острова, удивительные страны. Мужчина не мечтать должен, а действовать. Должен заставить себя встать рано с постели, омыться холодной водой. Должен уметь физически зарядку делать, гантели, бокс, там еще что-нибудь. Развиваться как личность означает не на дискотеке ходить. Означает становиться мужественным, сильным, выносливым, смелым. Было в древности такое государство Спарта. Это не спартанцы, а другое. Это Спарта, это государство, в котором были очень интересные законы. Там мужчины служили в армии 10 лет. И 10 лет они не общались с женщинами. Этим солдатам запрещалось иметь отношения с женщинами. Каралось суровыми законами. Это сурово каралось. 10 лет и говорилось, что легче столб соблазнить, чем воина Спарты, потому что так воспитывались мужчины. В результате, это небольшое государство было, но оно было непобедимым. Непобедимым. Никто не мог эту небольшую армию уничтожить, потому что воины были очень мощными. Они сражались сильно, и с ними ничего невозможно было сделать. Как только ввели закон, что раз в месяц можно, на этом все закончилось. То есть я о чем сейчас говорю, что есть, был смысл вот в этом, в том, чтобы мальчиков воспитывать отдельно, девочек отдельно. Смысл заключается в том, что сначала человек должен развиться как личность, а потом уже вступать в отношения личные. Между мужчиной и женщиной отношения какие? Искристые. Есть плюс и минус. Когда соединяется, получается что? Разряд электрический, да? Мужчина это плюс, женщина минус. Соединяется, получается разряд. И поэтому семейная жизнь непростая вещь. Непростая вещь. Мы должны сначала понять, кто мы, а потом уже говорить о семье. Итак, что такое личная жизнь? Что такое личные качества? С левой стороны у человека находятся мысли и чувства. Мысли и чувства. С правой стороны воля и желание. Мужчины очень сильны желания и сильна воля. Поэтому кто кого добивается? Мужчина добивается. Он, представляете, если женщина на колени стоит там с гитарой, да? И серенады поет, да? А мужчина такой выглядывает. Там мне поют серенады или нет? Странно, да, как-то выглядит это все. Но если женщина проявляет волю, она говорит, ты когда меня замуж будешь брать? Как-то странно, да? Так отношения не строятся. То есть женщина ждет, когда мужчина проявит волю. А если мужчина не проявляет волю, значит что? Это что значит? В сердцах как-то уже, женщины в сердцах. Это больная тема, да? Мужчина не проявляет воли, больная тема. Да? Это значит, что у него может быть какие-то проблемы есть с зачатием. Да? Ну, значит, он недоразвит, как мужчина просто. И все. Зачем тогда за него замуж выходить? Потом не предлагает. Стесняется. Зачем тогда за него замуж? Пусть дальше стесняется. Но без меня. Видите, мы сейчас изучаем мужское и женское природу. Некоторые женщины не знают, а что делать? Вот мы 3 года встречаемся, и что делать? Он не предлагает замуж. Значит, не с тем встречаешься. Человек, значит, не мужчина пока еще. Он еще не развился как мужчина. Пускай развивается. Но когда он встречается с тобой, он не развивается как мужчина. Мужчина развивается как мужчина, когда он один. Он развитие идет, потому что вот его мужская природа, как бы он хочет развиться. У него есть желание быть хорошим мужем в сердце где-то, и он развивается. Но если он встречается, ему уже под сигнал к развитию тухнет. Сразу можно сделать вывод. Когда женская природа сильнее, а когда мужская сильнее действует, когда люди встречаются или когда они женятся, вот кто больше к кому привязан? Вот когда встречаются, больше преобладает женская сила или мужская? Вы ошибаетесь. А что мужчину тянет? Почему он притягивается? Веды объясняют, что половые центры женские имеют горячую природу, горячую, не оказывают влияния. А мужские половые центры имеют холодную природу. Поэтому, если поселить вместе 2 девушки, им будет очень сложно жить. Потому что половая энергия имеет горячую природу, и 2 девушки вместе... Они могут дружить, встречаться как-то, но когда они жить вместе начинают, тогда им очень трудно. Потому что вот эта горячая природа сталкивается, у них эмоции начинают идти, они обижаются друг на друга. Но мужчины хоть 20 человек вместе, никаких проблем. Спокойно живут, нет проблем никаких. 2 женщины вместе передрались, переругались, все. Капец в семейной жизни. Замечали, нет? Мама с дочкой там, допустим... Вместе живут, там кто-то, женщины 2 вместе живут, они имеют территорию, женщины. Допустим, женщина прибралась на кухне как-то сама по-своему. Мама пришла по-своему, прибралась, он приходит. Все по-другому стоит. Она в шоке. Мама разрушила жизнь. Но жизнь женщины, она формируется в пространстве. Жизнь мужчины формируется в идеях. Но когда он находится в офисе, там у него пространство разворачивается. Потому что там пространство дает возможность идеи воплощать. Но жизнь женщины, она формируется в квартире. Когда мужчина квартиру копил, купил квартиру, он думает, он там будет жить. Нет, он будет не жить там, приходить с работы. Жить там будет жена. Спасибо вам большое. Хорошо, вы не согласны, некоторые не согласны. Я живу в своей квартире. Хорошо, ты живешь. Давайте будем изучать этот вопрос. Если ты живешь в своей квартире, тогда почему кровать не по мужской энергии соткана? Почему она не из флагов состоит, там прямых линий, она такая вся нежненькая такая, изогнутая, такие цветочки там. Цветочки — это не мужская энергия. Почему кровать такая вся вот? Хорошо, ты скажешь, ладно, кровать женскую природу имеет. Хорошо, дальше поехали. Обои почему не без флагов? Пистолетов там нет на обоях. Опять цветочки. Шторы цветочки. Обои цветочки. Кухня вся в цветочках. Все в цветочках. Где мужская энергия в квартире? Ее нет. Только кабинет там, стол только, твой стол. Можешь флаг туда поставить один, нет проблем. Но убираться там будет жена. Если ты по-своему поставишь, придешь, по-другому все стоит. Если будешь выпендриваться, будет хуже только. Будут слезы, сопли и так далее. Воздействие будет на тебя оказано. Так кто живет в квартире? Женщина живет в квартире. Но если вы туда поселили еще собачку, тогда собачка живет в квартире. Попробуйте закрыть дверь какую-то, она будет гавкать. Если вы ее куда-то не пускаете, это будет скандал. Но вообще в квартире живет женщина, она все по-своему как бы делает. Если мужчина переставил мебель, может быть, она какое-то время постоит в этом ключе. Но потом она опять вернется назад все. Как жена хочет, так и будет все стоять. Ничего сделать невозможно с этим. Видите, женщина, она сильно привязана к пространству. Поэтому женщина требует, у нас мало места в квартире, надо больше места. Если женщина так говорит, надо увеличивать квартиру или нет? Женщина говорит, надо. А мужчинам я говорю, не надо. Почему? Потому что она всегда так будет говорить. Чтобы квартиру увеличить, надо пахать, как и шаг, несколько лет. Это серьезный момент. А может быть, здоровья нет, может, денег не хватает, чтобы увеличить квартиру. Женщине это что, раз увеличилась квартира. А мужчине означает работать. Женщине тоже сейчас работать, да? Потому что все работают, мужчины, женщины. Но пытайтесь понять, что так действует природа. Женщине всегда хочется больше квартиры. Это никогда не закончится. Всегда будет хотеться. Иногда испуг убирает это чувство. И поэтому есть такая притча древняя. Как сделать так, чтобы дома жилось хорошо? Называется «Купи козла» притча. Значит, мужик, только не русский, а там древний, ведической культуры, пришел к своему наставнику и говорит, нет жизни. У нас очень тесно, мы живем все вместе. Индусы живут, много людей в одном, они любят тесно жить. Но там было слишком тесно, похоже. И говорит, у нас тесно, мы не можем жить, постоянно все кричат на меня, давай больше жилья, нам не хватает места. А у меня нет денег больше жилья, что делать? Меня все уже извели. Он говорит, мудрец ему говорит, ты точно хочешь следовать моим наставлениям? Тот говорит, да, я готов. Говорит, но имей в виду, что тебе будет тяжело им следовать, но это решит проблему. Говорит, я уже не могу, я, наверное, все готов. Купи козла. Купил козла, теперь, говорит, его поселяю вместе с вами. Он говорит, и так мне негде вообще ходить. Я делаю то, что сказал. Поселил козла, козел начал орать постоянно днем и ночью, какать и бодаться. все на ушах, короче, и родственники говорят, или мы уходим из квартиры, или козел, одно из двух, скажи своему наставнику. Пришел к наставнику, говорит, или родственники уходят, или козел. Ваши наставления как бы не помогли мне улучшить отношения, все стало еще хуже. Говорит, но я еще не все сказал, это только начало. Ты, говорит, козла теперь выведи из дома, пускай живет рядом. Он вывел козла, как бы все, так хорошо жить. И оказалось, что жить классно. В этой квартире все такие радуются, отдыхают, без козла такие, всем хорошо, очень жить в квартире. Они такие, им все классно, как бы, ничего. Но потом через 2 недели они говорят, надо расширяться. И тот побежал опять наставнику, говорит, 2 недели нормально жили, потом опять начали на меня наезжать. Он говорит, а ты как бы не беспокойся ни о чем, просто скажи еще одно такое слово, козла заводим назад. Так они решили проблему. Ну, то есть, никто ни о чем не говорит, потому что сразу козла завезут, еще хуже будет. Видите, есть вещи, которые решаются только с помощью страха. Ну, то есть, есть силы какие-то в отношениях, которые никак не остановишь. Можно просто не обращать на них внимания. Допустим, если женщина постоянно говорит, больше, больше жилье надо. Это не значит, что надо работать на 2 работах, начинать. И просто надо говорить, да-да, будет возможность, расширимся. И немножко собирать денег потихоньку на это. Вот так. Точно так же есть вещи, которые у мужчины тоже, да, бзик на чем-то есть, да, вы знаете на чем. Тоже надо спокойно к этому относиться. Там чего-то ему хочется, ничего страшного. В следующий раз. Если потакать всему, то тоже крыша съезжает в семье, начинает психоз. Почему? Потому что есть вещи, которые мужчина и женщина не может контролировать. Женщина одно не может контролировать, мужчина другое. Надо понимать это и спокойно к этому относиться. Так есть мужская и женская природа, да? Мы с вами сейчас это изучаем. Некоторые женщины говорят одинаково, что мужская и женская природа. Поэтому они развиваются на работе, они несколько высших образований получают. Потом, опа, личной жизни нет. Почему? Потому что не развивалась в ней. Некоторые мужчины не работают над собой. Думают, да нормально, живем, живем, что париться. Хорошо, станешь алкоголиком. Неизбежно. Почему? Потому что если ты не развиваешься по правой стороне, то есть как мужчина, тогда жизнь тебя заставит развиваться по левой. Смотрите, интересно работает психика мужчины и женщины. Если женщина не развивается как женщина, то у нее идея фикс – это общественная жизнь. Она начинает думать о том, что у нее нет работы, у нее нет нормальных денег, нет квартиры из-за этого. И она постоянно парится о том, где работать, как работать и так далее. А так как у женщины эта природа не ее, смотрите, как у женщины психика устроена. Психика у женщины очень личностная, чувствительная и ранимая. Очень ранимые наши любимые. Да? Психика у женщины чувствительная, ранимая и личностная. Теперь смотрите. На работе какие отношения между людьми существуют? Отношения долга, они такие твердые, нечувствительные, неличностные. Так? То есть женщина, когда попадает на работу и начинает там строить свою жизнь, то есть она со всеми знакомится, личностные отношения развивает, что разваливается? Работа разваливается. Потому что на работе сказал, сделал, там такое-то, такое-то, то есть... Ей очень трудно принять женщине, что надо работать вот от этого времени и до этого. Она подходит к начальнику и говорит, я понимаю, что есть график, а можно чуть пораньше? Если начальник идет на поводу, допустим, говорит, да, пожалуйста, ты можешь уйти чуть пораньше, то есть еще и другая же женщина. А у женщин коллективное сознание, у мужчин индивидуальное сознание, у женщин коллективное. Сразу срабатывает, другая говорит, а почему ей можно уходить, а мне нельзя пораньше? Я тоже хочу. И у него волосы дыбом, он одной только разрешил. Теперь пошел хаос, все хотят пораньше уходить. Или одну в отпуск отпустил на 5 дней побольше, все остальные. А нам тоже хочется побольше в отпуск. Кто из вас руководитель? Согласны со мной? До поры до времени. Вы приняли неправильный путь построения отношений. Когда наступит момент, когда им что-то нужно будет, они будут с вас это требовать с помощью личных отношений. Они вам будут ставить условия и манипулировать вами. Если женщина имеет сотрудниц на работе, она должна с ними строить только деловые отношения. Иначе ваша деятельность будет разрушена. В этом нет никакого сомнения. До поры до времени. Точно так же мужчине, если он приблизил кого-то из сотрудников к себе, этот же сотрудник станет причиной разрушения фирмы. Он потом будет заниматься политикой, потому что он имеет больше влияния, чем все остальные. Также личные отношения увеличивают. Личные отношения дают больше влияния. Почему, допустим, человек должен подружиться с царем для того, чтобы иметь силу? Почему Меньшиков был у Петра I самым влиятельным человеком в России? Почему? Потому что у него были личные отношения. И Меньшиков этим пользовался. Почему Берия, нет к тебе доверия? Потому что он у Сталина был, у него были со Сталиным личные отношения, поэтому Берия управлял страной. А Сталин даже об этом не знал. Потому что все боялись этого Берию, потому что он мог сказать что-то Сталину, что вот этот вот враг народа, его расстреляют сразу. Потому что ты ему верил. Личные отношения – это опасная вещь в деловых вещах, поэтому царь или правитель не должен со своими подчиненными строить личных отношений. Такой закон. Начинаешь строить – до свидания, работа. Начинаются проблемы немедленно, потому что этот человек обладает огромным влиянием в результате. Начинает на всех влиять с помощью своей силы, которая неуправляема, непредсказуема. Это хорошо все, это хорошо. Это другой вопрос, давайте его отложим сейчас. Мы уже перешли на частные какие-то обсуждения. Это важно, то, что вы сказали, потому что женщина должна отдаваться личной жизни. Смотрите, я сейчас объясню. Женщина, когда отдается личной жизни, она становится большой. Вот смотрите, что лучше, большая гора или маленькая? Лучше большая, да? Человек становится сильным, когда он действует согласно своей природе. Вот это утверждение запишите. Человек становится слабее, когда он действует не согласно своей природе. Вот если большая гора, она больше вмещает в себе или нет? Больше. Если женщина живет личной жизнью, активно, у нее очень полноценная активная жизнь, личная жизнь, она становится большой горой. Это значит, или большим водоемом. Это значит, что в этом большом водоеме много можно сделать места для работы. Понимаете, когда женщина становится сильной личностью, не сложно уделять много сил работе, потому что у нее просто много сил. У нее много сил, и на работу тоже много сил. Потому что она наполненная, она сильная. Теперь второй вариант. Женщина истощена. Она уделяет очень много сил работе. В результате она небольшой горой становится, небольшим водоемом. Она тает, как личность. Тает. И если говорить о женщине, то вот сейчас прямо классно, если она будет много работать. Потому что у женщины очень много энтузиазма сначала. Женщина как психика работает? Она сначала очень сильно увлекается чем-то. Очень сильно. И у нее психоприродно очень много сил туда может пойти. Она просто неистощимый источник этой энергии. Она увлекается чем-то, и она просто вся туда уходит. И она может работать сутками там, и на работе у нее столько идей. Она такая классная, со всеми любит, всех дружит, со всеми дружит, всех любит и вообще все классно с ней. Но имейте в виду, что это ущербная политика в отношениях с женщиной в плане работы. Вы потом увидите, как это сработает. Всегда срабатывает одинаково. Результат через несколько месяцев. Вы видите, энергии стало меньше, она больше капризничает. Через 2 года она просто вся истощена от этой работы. И она закатывает жуткие истерики. Вы думаете, это, наверное, случайность. Может быть, надо другую взять. Это всегда у каждой женщины одинаково. Женщина, когда отдает в личную жизнь много энергии, у нее, наоборот, ее больше и больше становится. Но женщине очень трудно отдавать энергию в личную жизнь. Для женщины личная жизнь – это тяжелая жизнь. Но она дает хорошие плоды. Поэтому женщине проще уйти в работу. Так жить проще. Все женщины уходят в работу от чего? От трудностей личной жизни. Но результат какой? Они истощаются там. И гора становится меньше, водоем становится меньше, воды становится меньше, поэтому жизни становится меньше. Женщина, которая ушла в работу, истощена, становится истощенной. Ей вообще жить в принципе тяжело становится, потому что нет пополнения энергии. У женщины пополняется энергия только через личную жизнь. Там она вкладывается, там она побеждает, и там же становится ей легче жить. Где она вложилась в личной жизни, там и легче стало. Где она в работе вложилась, там стало тяжелее. Женщина не вкладывает, принцип такой, смотрите, правило такое, женщина должна работать, конечно, это хорошо, когда женщина работает, это неплохо, это нормально. Женщина должна работать, должна. Зачем она работает? Чтобы отдыхать от личной жизни. Это отдых для нее. Поэтому как женщина должна работать? Она должна работать на вот этом резервном источнике энергии. Смотрите, допустим, у женщины в личной жизни все хорошо, но она устала уже от этой семьи, там стирки всего, и надо как-то снять эту усталость. Пошла, поработала. Сколько женщина должна работать? Столько, сколько нужно для того, чтобы снять вот это напряжение, переключиться. Для переключения на работу. Смотрите, основная энергия женщины идет в семью, а остаточная на работу. Женщина должна работать? Конечно. Сколько? Не так много. Сколько ей хочется. Она не должна думать, работа самое главное. Нет, она не должна так думать, сколько работы, сколько надо. Должна ли она думать о росте на работе каком-то там, начальником становиться? Можно, конечно, это, но смотри внимательно. Если видишь, что это сильно тебя напрягает, не делай этого. Напряжение на работе пошло, от ответственности больше стало, жизнь будет разрушена. Вот есть положение какое-то на работе, которое тебя не напрягает? Работай. Это хорошо. Тебя пытаются повысить по должности. Всегда женщина очень ответственно, аккуратно работает. Это ее природа. Аккуратность – это женская природа и стабильность. Поэтому женщина всегда выполняет свои обязанности аккуратно. И часто начальник думает, я ее повышу в должности, у нас там будет классно. Вот это и есть подвох. Потому что когда он повышает должность, ее психика начинает рушиться. В результате она начинает катать истерики и начинает становиться плохо всем вокруг. Поэтому не надо пытаться женщину повысить должность, это приведет к трудностям. У нее сначала внутри, потом у всех вокруг. Конечно, есть женщины, которые могут даже быть начальницами. Но есть 2 варианта таких женщин. Первый вариант. У нее очень большое море семейной жизни, и поэтому для нее начальницей быть вообще не проблема, потому что у нее большой запас там, огромный запас. Вот. Или второй вариант, у нее вообще нет семейной жизни и только одно море работы. Это значит, что она скоро истощится, и у нее от моря работы останется одна лужица всего. Теперь вы скажете, кто со мной не согласен, Дмитрий? Все согласны. Если вы не согласны. Вы будете проверять ценой своей жизни. То есть, видите, природа человека – это серьезная вещь. И вы будете ценой своей жизни проверять мои слова. И потом, может быть, так случится, что вы скажете, прав был Олег Геннадьевич. И будете сидеть на разбитом корыте. Потому что я сейчас говорю об очень и очень важных вещах, в которых надо сначала разобраться, а потом действовать. Потому что, смотрите, какая вещь. Вы будете проверять именно ценой своей жизни. Потому что если один путь, это сначала институт, потом очень высокая квалификация, и потом только семья. Второй путь. Сначала семья, а потом уже высокая квалификация. И это уже путь жизни, потому что потом ничего не изменишь. Смотрите, как интересно. Если женщина развивалась в квалификации очень долго, она же стареет или молодеет со временем? Если женщина стареет, значит выйти замуж тяжелее, рожать тяжелее, семью сохранить тяжелее со временем. И если, допустим, девушка молодая, 18 лет, все на нее смотрят. Если ей, допустим, 28, уже не все смотрят. А если ей 38, мало кто смотрит. Смотрят свои. Свои. А если своих нет, что тогда? Тогда уже проблемы. Поэтому будьте осторожны с этой философией. Женщины, природа дала женщине. Женщина развивается очень быстро. Если взять, допустим, мужчину 18 лет, парень, вот, он еще мало чего в жизни понимает. Девушка 18 лет все в жизни понимает. Она полностью знает, как жить. У нее картина сложена уже 18 лет. Молодого парня 18 лет нет такой картины. Почему природа женщине дала понимание о жизни так рано? Девочка в 5 лет все знает о родителях. Она все знает, какие отношения. Если ее спросить, она во всем разбирается. Девочка в 5 лет как выглядит? Она очень опытно выглядит. Она смотрит, все знает. 5 лет всего. Очень опытная. Она все рассказывает вам, как чего. Так? Мальчик 5 лет. Кушать хочешь? Гулять хочешь? Все. Так или нет? Ну, какие-то мальчики, конечно, более восприимчивые, но это значит, у них сильна женская природа. Мальчику лучше быть таким, 5 лет. И побежал. Это мужская природа, значит, хорошо развивается. Его тянет на улицу, он там как бы очень активный, хоккей, футбол там. Мужская природа развивается. Девочка в 5 лет лучше, если она в куклы играет, значит, у нее нормально все развитие. Если она на улицу побежала, значит, в прошлой жизни она мальчиком была. Перестраивается постепенно. Смотрите, если девочка была мальчиком в прошлой жизни, она рождается, как мальчик себя, мальчиком бьет. Есть две категории девочек. Они бьют мальчиков, другие бегают от них, боятся. Если бегают, значит, была мальчик, девочка в прошлой жизни. Тонкое тело, не перестраиваться не надо, все развивается быстро. Но бывает, что девочки дерется. А значит, она была мальчиком в прошлой жизни. Но она потом, смотрите, к половому созреванию, она уже девочкой становится. Раньше она была смелой, там прыгала откуда хочет, а сейчас она уже боится. Это женская природа развилась уже, понимаете? Все равно, в каком теле человек попал, такая природа развивается. Поэтому надо рассчитывать на это, надо понимать, что будет дальше. Что женская природа у женщины развивается, у мужчины мужская. Если мужчина плакал, там он мальчик, допустим, не значит, что он всю жизнь таким будет. Он разовьется, станет смелым, сильным, выносливым. И мать не узнает, ну ты какой-то был такой очень плаксивый в детстве, а сейчас такой мужественный, откуда что взялось? А взялось от того, что такое развитие. Понятно, да, система? Процесс воспитания влияет очень сильно. Но это уже другая тема, спасибо, что напомнили. Эта тема называется разум. Сейчас три темы у нас будет на этой лекции. Первая. Вы с умом немножко разобрались, да, поняли, как это все. Что есть женская природа, мужская. Мы будем об этом подробно говорить на следующих лекциях. Сейчас мы поговорим о разуме. Разум – это психическая надстройка у человека. Разум находится выше нашей жизни. Он, разум, означает наша вера, наши взгляды на жизнь, наше понимание жизни, наше отношение к жизни – это разум. Разум стоит выше жизни. Есть жизнь, а есть то, что с ней связано. Есть идеи человека, взгляды, вера, понимание. Это разум. И разум что делает? Тянет жизнь куда-то. Вот ум и жизнь это одно и то же. Я живу в уме. И вот смотрю на жизнь глазами своего ума. А что такое разум? Разум это то, что нас тянет. Нашу жизнь тянет куда-то. И это наши взгляды, наша вера, наше понимание вещей, что такое хорошо и что такое плохо. Это деятельность разума. Разум соткан из знания. Если ум соткан из жизненной энергии, То есть мы говорим, у меня хорошее настроение, это деятельность ума. У меня плохое настроение, у меня хороший характер, у меня плохой характер, это ум. А вот моя вера, это разум уже. Как я верю, во что я верю, куда я... Некоторые люди говорят, да я ни во что не верю, а так невозможно жить. Если ты ни во что не веришь, это есть твоя вера. Вера верить ни во что. Понимаете, то есть человек без веры жить не может. И вера движет человеком. Допустим, смотрите, есть разные виды веры. И веды объясняют это. Первый вид веры – вера в Бога и в душу. Это самый высокий вид веры, формирующий правильно сознание человека. Потому что эта вера никогда не угасает, она все время развивается. Духовная платформа человека никогда не гаснет, она всегда развивается, потому что нет препятствий для этого развития. Допустим, второй вид веры. Вера, следующий уровень, ниже. Да? Вера в людей, или в семью, или в себя. Вера в себя к чему приводит? К поражению всегда. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Верил в себя, значит всех потеряешь. Человек, который верит в себя, все теряет, потому что он самоуверенный очень. Он разрушает отношения. Вера в семью. Человек верит в семью, означает, очень много силы внутренней идет близкого человека. Слепая безумная любовь. Чем больше мы близкого человека вот так слепо любим, тем больше он любит себя. Тем меньше он понимает адекватно, что происходит. Обычно в таких семьях что человек говорит? Ты вот видишь, какой я у тебя? Тебе такой человек достался, ты должна гордиться этим. Если такой мужчина заводит еще любовницу, он говорит, просто понимаешь, я у тебя такой крутой, что мне одной мало, надо две. То же самое женщина говорит. Она говорит, посмотри на меня, дурак. Ты вообще даже не стоишь капельки моего присутствия. И тоже заканчивается все это печально. Почему так происходит? Потому что вера – это неукротимая сила, которая должна развиваться. Человек не может просто верить на одном месте. Он должен верить все больше и больше и больше и больше. Это никогда не кончается. Вера не может остановиться. Допустим, если ты веришь в мужа, то тебе надо больше и больше верить. А его поступки разрушают это. Потому что мы не идеальны. Человек не может, муж не может быть идеалом. Поэтому некоторые женщины вообще даже замуж не выходят, потому что они говорят, я верю в мужчину своей жизни. То есть она поверила в мужчину. Результат какой? Никогда не находит, потому что таких не бывает. Она смотрит, не тот, не тот, не тот, недостаточно развит, чтобы не замуж. И все, она остается одна. Поверила в мужчину. Поверила, поверила. И больше ничего, один раз в год сады цветут, весна любви один раз ждут. Всего один лишь только раз, сведут сады в душе у нас. Это вера в мужа, мужчину. Один раз всего это бывает, потом разломанная жизнь просто и все. Разломанная жизнь. Видите, вера или поддерживает нашу жизнь, или ломает напрочь. Не в то поверили, жизнь разрушена. Вера в детей. Часто мужчина в женщину верит, женщина часто верит в детей. Ребенка родила, поверила в ребенка. Результат, ребенок становится эгоистом, рушит жизнь. Потом, когда ребенок освобождается от родственных таких глубоких отношений с родителями после полового созревания, мать страшно переживает. Она видит, что ребенок уже не интересуется ей, не интересуется семьей, его куда-то несет. И она просто в шоке от этого. Почему? Потому что она думает, что он всегда с ней такие же отношения, как в детстве будет поддерживать. Нет. Человек взрослеет, у него меняются интересы. И женщина сильно страдает от того, что она верила в своего ребенка, а он что-то как-то куда-то понесло его. И она переживает страшно от этого. Почему? Потому что она не в то верила. Теперь во что верится? Верится в то, что, во что верится. Понимаете, человек верит в то, что больше счастья ему приносит. Почему? Потому что разум так интересно устроен. Разум стремится к счастью. А ум требует счастья. Ум без счастья жить не может вообще ни секунды. Ни секунды. Счастья меньше стало, ум начинает капризничать сразу. В жизни меньше счастья стало, ум начинает плакать, требовать счастья. Разум поэтому метается за счастьем. Допустим, ум говорит, пхой идет по улице, что-то как-то не то, хочу мороженое. Все, весь разум полностью, все события жизни закончили, хочу мороженое. Все на мороженом сосредоточено. Видите, ум может управлять разумом, это называется неразумное существование. Поэтому мама говорит, мороженое будет потом, сейчас идем в школу. Ну, то есть заставляет следовать разуму. То есть мы шли в школу не за мороженым, да? Надо, значит, идти в школу дальше. Мороженое будет потом. Можно купить, но не есть сейчас. Потом будет мороженое, сейчас в школу. Да? То есть разум означает цель. Человек идет по цели, ему не надо отвлекаться. Если он отвлекается, значит неразумная жизнь. Мы как бы одно хотели, сделали другое, да? Строили дом, построили церковь, да? Вот. Что строим, то и достраиваем. То есть надо цель поставили, движемся по ней. Человек не должен метаться, иначе это неразумное существование называется. Что значит разумная жизнь? Это значит, что человек следует правилам жизни. Женились, значит верность сохраняем. Если человек женился, дал клятву, там, все, как бы, будем вместе, все. Через два дня, опа, другая появилась. Она говорит, ты что, того? Мы с тобой уже расписались. Понимаете? Он говорит, ну так получилось. Я шел, вот, понимаешь, вот сейчас тебе объясню, я шел по улице. Увидел девушку. Она меня потянула. Потом мы оказались в постели. Ничего не мог с собой сделать. Вот когда человек так описывает ситуацию в своей жизни, значит он неразумный. Почему? Потому что его внутренней силы не хватает, чтобы следовать правилам. Откуда следование правилам идет? Из веры. Если человек верит в Бога, у него значит будет возможность следовать правилам жизни. Но вера в Бога означает 10 заповедей, да? Ну то есть во всех верах так одинаково. Не убивать, не обманывать, любить ближнего. То есть вера означает принципы какие-то жизни. Если человек не соблюдает эти принципы, значит у него разум недостаточно сильный. Он неразумный человек. Дальше. Вера в семью есть также. Она есть, ее никуда не денешь, это хорошо. Но она ниже веры в Бога стоит. Вера в семью означает, мы не разводимся, живем вместе. Трудности терпим. Некоторые думают, у нас трудности, надо разводиться. Нет, надо терпеть. Почему? Потому что если вы разводитесь в трудности, значит нет веры в семью. Если нет веры в семью, нет семьи. У человека нет веры в семью, не будет никогда семьи. То он думает, а у меня с другим лучше будет. А не будет с другим лучше. Почему? Потому что есть закономерности, которые надо знать. Об этом будем вечером говорить. Ну, вкратце могу сказать одно, что человек больше всего своей судьбы тяжелой отрабатывает в личной жизни. Это закономерность. Создалась личная жизнь, значит будут трудности. Родились дети, еще больше трудностей будет. Новый виток жизни. Первый виток жизни, я просто сам родился, живу. Второй виток жизни, родилась семья. То есть более тяжелый виток жизни. Дети родились, еще более тяжелый виток жизни. Это изменить невозможно. Так устроен этот мир. Некоторые думают, дети родятся, будет легче. Ничего подобного. Будет тяжелее. Но ведь счастье больше, когда дети рождаются. Да. Но есть такое правило в этой жизни. Чем больше счастья, тем больше страданий. Допустим, я живу, у меня нет семьи. Ну и нет особой ответственности. Я просто живу, там нет семьи, нет ответственности. Но нет счастья и нет страданий. Потому что когда у тебя создается семья, ты страдаешь уже не только за себя, а также за свою жену. Жена заболела, тебе страдать придется. А когда дети появились, ты за них будешь еще страдать. Ты за них счастлив, и за них также будешь страдать. Поэтому страданий больше у человека. Представьте, сразу все заболели. Жена, дети и теща. Все заболели сразу, и все тебя мучают. А так ты один просто заболел. Полежал там, отлежался, пошел. Когда человек сам болеет, ну не сильно он страдает. Ну там, ну посидел на горшке там. Ну как-то все нормально как-то. Ну когда жена болеет, а что будет дальше с нашей семьей, там с ней плохо. Страшно становится. Что со мной будет, человек лежит, тебе хорошо, нормально. Ну как бы нормально. Вот, но когда кто-то близкий болеет, больше страданий. Дети болеют, вообще страшно. Так? Формула такая. Один живу, меньше проблем. Вдвоем живем, больше проблем. Дети появились, еще больше проблем. Кто-то из вас возражает этой формуле? Нет? Понятная формула, да? Непонятно, почему мы удивляемся тогда. А? И больше счастья, если правильно живем. Неправильно живем, больше проблем. Все зависит от того, выполняем правила или нет. Допустим, правило не изменять в семье, не изменять. Не выполняем правила и думаем, что будет больше счастья, бред. Допустим, не изменять. Некоторые думают, ну иногда можно. Значит, будет страдание больше, а не счастье. В семейной жизни больше правил. Когда один живешь там, как бы, как этого поручика Ржевского говорит, извините за такой анекдот. Вы говорите, были в молодости членом суда? Он говорит, да, был членом туда, членом суда. Вот, вот. То есть в молодости как бы, ну, можно, да, там, живешь как хочешь, да? В семье уже нельзя. Больше правил. Смотрите. Когда ты живешь один, меньше правил в жизни. Когда ты живешь в семье, больше правил в жизни. Дети появились, еще больше правил. Раньше при жене мог пройтись как угодно, при детях уже не пройдешься. Надо ходить как положено при детях, а не как угодно. Понимаете? То есть дети появились, больше правил. Жена появилась больше, чем без жены. Понимаете? Дай им идею. Жизнь становится более напряженной и более ответственной. И у человека должен быть очень сильный разум, уже развит до создания семьи, чтобы ее удержать. Итак, что такое разум? Это структура, которая создает счастье в жизни. Как работает разум? Разум нужно формировать с помощью знания. Знания о жизни. Некоторые думают, знание это что? Это вычитать и умножать? Это не знание. Малышей не обижать, это уже знание. Да, учат в школе, учат в школе. То есть нас чему в школе учат? Вычитать, умножать, географию знать. 90% информации, которую мы получаем, не имеет никакого отношения к знанию, которое формирует разум. Вот все, что в школе мы учим, там математику, физику, химию, компьютеры, с разумом никак не связано вообще. Это деятельность ума. Это никак не улучшает жизнь. Есть такое понятие в общественном здоровье, я специалист по общественному здоровью, есть такое понятие качество жизни. Очень важное понятие. В него входит много-много аспектов. Качество жизни, например, здоровая жизнь, нездоровая, есть вредные привычки, нет. Качество жизни изменяется, всей жизни. Вот, допустим, человек пьет одно качество жизни, не пьет совсем другое качество жизни. Качество жизни сильно работает, допустим, человек, мужчина, одно качество жизни, не работает совсем другое качество жизни, совсем другая жизнь. Качество жизни ниже. Женщина работает, допустим, одно качество жизни, если она больше семье уделяет времени, другое качество жизни. Совсем другая жизнь у женщины, если она больше времени не работе, а семье уделяет. Совсем другая жизнь. И она думает, ну это же опасно, а вдруг меня все бросят. Я останусь без работы. Вот смотрите, если у большого озера отнимут чуть-чуть воды, что, меньше останется воды? Когда женщина больше семье уделяет, у ней больше красоты, больше влияния. У ней дети растут счастливыми. И когда женщина осталась одна, очень красивая, с хорошими детьми, какой-то нормальный мужик, который вот не может создать себе семью, он подумал, о, классно, уже все есть. Ничего не надо делать. Есть такие мужчины, которые так размышляют. Поднимите руку, кто с этим столкнулся. Есть такие? Кто-то столкнулся? Стесняются, поднимают.
Значит, озеро маленькое, маленькое, тю-тю. Мужской силы нет в городе большой. И женской силы большой нет тоже. Все у нас сейчас... Мужчин нет, женщин нет. Есть что-то среднее. Я вам сейчас учу другому, понимаете? Объясняю, почему мужчин нет вокруг. Потому что нет женщины. Женщина появляется, все мужчины, какие есть в округе, собираются вокруг нее. Как, допустим, если есть цветок, вот вокруг ничего нет. Один цветок расцвел, один цветок только появился. Сразу пчелы рядом. Откуда пчелы взялись, непонятно. Цветка не было, не было пчел. Появился цветок, пчелы сразу. Несколько пчел на один цветок. Детей много, больших детей, да? Это везде так. Как озеро делать? Это на следующей лекции. Если все я расскажу, вы вечером на лекцию не придете. Послушайте в записи. Будете меня вспоминать, слушать записи. Почему у вас только утром, сейчас объясню. Потому что была такая ситуация, что залы в городе распределяются таким образом. 400 мест зал дальше идет на 1500. Понимаете? То есть нет вот на 600, на 800 залов нет возможности снять. Поэтому вы и не попали на вечерние лекции. Но если бы мы не сделали утром лекции, вы вообще никуда бы не попали. Поэтому радуйтесь тому, что хоть утром попали. Конечно, все записывается. Смотрите, видите, стоит штучка и пишет. Все записывается. Не волнуйтесь, все будет нормально. Итак, движемся дальше. Все будем изучать постепенно, утром, вечером, все будем изучать. Движемся дальше вперед. Я говорю основные вещи, без которых невозможна жизнь. Мы говорим сегодня о фундаменте. Смотрите, разум – это та сила, которая дает человеку возможность куда-то идти, развиваться. Первая платформа, главная – это духовная жизнь. Нет духовной жизни – нет изменения характера. Характер не меняется просто тем, что человек себе сказал «хочу быть честным». Не работает. Надо изменить веру. Когда человек верит в то, что честный человек – значит счастливый человек – он становится честным само собой, постепенно. Он об этом уже не думает. То есть вера – это фундамент жизни. Некоторые люди вообще не думают о вере. Они просто живут и все. Но чем они живут? Они живут верой. Как это определить? Вот, допустим, смотрите. Есть вера в Бога, есть вера в человека. Это еще куда ни шло. А есть вера в во что? В успешную жизнь. Это еще ниже. То есть такие люди, которые верят в успешную жизнь, они к чему стремятся? К квартире, зарплате, к машине. А? Ну да, они стремятся к квартире, зарплате, машине, работе. Все, это их жизнь. Они как бы все полностью поглощены этим. Нет работы, нет жизни. Нет зарплат, нет квартиры, нет жизни. Все. И они как роботы постоянно как бы на этом настроены. В результате нет отношений. Во что человек верит, такова жизнь. Смотрите, если человек верит высшее, у него во что-то высшее, у него жизнь состоит из принципов. Смотрите, как вера влияет на жизнь. Если человек верит в Бога, у него есть совесть. Когда человек верит в человека, совести уже меньше. Я сейчас объясню почему. Когда человек верит в Бога, есть совесть. Она формируется чем? Обществом, окружением, которое... им человек имеет. Если человек верит в Бога, какое у него окружение? Религиозное, так? Это значит, что у него есть наставник, есть окружение. Такой человек, который имеет религиозное окружение, он говорит, я хочу бросить жену. Все окружение религиозное говорит, ты что, с ума сошел? Мы тебя выгоним из нашего общества. Ты не будешь у нас жить, у нас нельзя разводиться. Он такой, оп, начинает думать, пытаться исправить отношения, работать над собой. Пошла работа, да? Видите, та общность людей, которые человек окружает, она формирует его жизнь.
Почему? Потому что у нее такая вера. Он думает, я верю в Бога, у меня такие люди окружают, я не могу жить по-другому. Все, это будет стыдно. Вот, допустим, когда человек жил и верил в светлое будущее в социалистическом государстве, ему нельзя было выпивать. Почему? Потому что работы выгонят. Ты как бы, ну, не веришь, значит, в коммунистов, ты как бы несознательный элемент. Говорит, ты несознательный элемент общества. Это значит, что ты не будешь развиваться на работе, никто тебя мастером цеха не поставит, ты просто зря живешь свою жизнь. У тебя не будет ни развития, ни положения, ни зарплаты, ничего, если ты выпиваешь. Все. Человек боялся выпивать. Почему? Потому что он боялся потерять отношения в обществе. Сейчас общество верит в светлое будущее? Нет. У нас нет веры в светлое будущее, значит, нет совести. Совесть формируется всегда на вере. И поэтому человек хочет пьет, хочет не пьет, хочет бросает, хочет не бросает. На работе это не отражается. Видите, то есть в социуме нашем, в обществе сейчас нет веры, значит нет принципов. Как хочу, так живу. На вере основываются принципы человека. Но без веры жить невозможно. Каждый человек имеет веру. Смотрите, если человек верит в семью, то это значит, что он верит в свое личное счастье. Теперь смотрите, у человека в семейной жизни иногда есть личное счастье, иногда нет. Может близкий человек заболеть неизлечимым заболеванием тяжелым. Если человек верил в личное счастье, он смотрит, он живет с этим человеком. У него нет личного счастья, потому что больной человек не может никого сделать счастливым. И за ним надо ухаживать, он ноет, стонет, ему плохо. Он болеет. Личного счастья нет. Вся жизнь разрушена, потому что вся жизнь человека основывается только на вере. Она не может основываться на чем-то другом. Понимаете, вера — это как пирамида, к которой мы стремимся. Разум дает уму счастье. Вот, допустим, смотри, человек верит в квартиру. У нас много элементов жизни. У нас есть отношения, у нас есть работа. Но вера в квартиру, мы должны построить дом себе. У нас такая вера. Мы вокруг этого живем. Хорошо, дом не строится по каким-то причинам. Что происходит дальше? Личных отношений нет. На работе счастья нет, потому что мы потеряли смысл жизни. У нас нет жизни, потому что мы вот хотим квартиру построить, а она не строится. Все, жизнь разрушена. Видите, еще хуже. Потому что когда люди верят в отношения, они хоть как-то могут с ними, за них сражаться, это от нас больше зависит. Но если мы верим в квартиру, от нас это вообще не зависит. Потому что она не, по своим законам там строится. Понимаете, может просто строители там какой-то заболели, не строятся. Может, не разрешают участок купить. То есть от начальника зависит там этого участка. Каждый суслик у себя на поле агроном. То есть что хочу, то и делаю. Вот. Ну, то есть есть много факторов, которые не дают мне возможности вот эту вот какую-то внешний объект получить своей верой. Вера в Бога — нет проблем вообще. То есть никто не может повлиять на эту веру. Хоть что произойдет, вера в Бога не меняется. Так? Вера в близкого человека уже подвержена переменам. Там могут быть проблемы. А вера в квартиру еще хуже. Понимаете, а вера — это то, на чем основывается вся жизнь человека. Если мы поверили во что-то, значит, мы этим живем. Нет веры, вера разрушена, жизнь разрушена. Что такое стресс? Я изучаю эту тему серьезно, много лет. Что такое стресс? Стресс — это когда у человека теряется жизненная нить. Как долго длится стресс? Несколько лет. Несколько лет человек не может поменять свою жизненную нить, он постоянно хочет вернуться назад. Стресс у кого возникает? Кто теряет возможность жить так, как он жил раньше. Результат печальный. Психика рушится у человека. Рушится не ум, потому что сойти с ума означает совсем печальная история. Что значит сойти с ума? Это значит, тонкое строение человека рушится, понимаете? У него каналы начинают страдать. Сойти с разума что значит? Сойти с разума означает стресс. Когда человек разум, в разуме цель находится, когда человек теряет себя в разуме, у него теряется цель жизни и теряется восприятие мира. У него депрессия наступает, у него краски жизни теряются. Он смотрит на жизнь тускло, качество жизни падает от стресса. Таким образом, смотрите, цель жизни — это самая важная составляющая жизни человека. От цели жизни зависит, что дальше будет в моей судьбе. Если человек верит в семью, значит, жизнь может быть разрушена. Если верить в машину, квартиру, работу, зарплату, еще хуже. А именно эту веру сейчас культивирует все общество. Посмотрите, если взять любой фильм, что там написано в этом фильме? Вот редко встретишь, когда люди сражаются за свою личную жизнь в фильме. Они хотят семью создать. В основном сражаются за свою работу, за свою машину. И вокруг этого все построено. Или вера в себя. Часто фильмы показывают веру в себя. Человек с бревнышком шел, его кто-то обидел, он всех перестрелял. И как бы показал, что я крутой. И много-много фильмов вокруг веры в себя, да? Вера в себя означает, моей жизни кто-то мешает. И люди эти обороняются постоянно. Вера в себя. Смотрите, фильмы как устроены. Два человека, допустим, там, или человек живет, он такой шел, нормально все было, и началось. Такие, все на него охотятся, все его убить пытаются, он такой выживает, такой, и все. Потом раз, выжил. Цель жизни осуществился, выжил. Никто его не убил, да? Теперь вера в квартиру, да, человек сражается тоже, он там сражается за свою работу, там машину, там и все, победил, квартира появилась. Вера в семью, да, несчастная любовь обычно, там человек сражается за свою личную жизнь, побеждает. Но мало фильмов о вере в Бога. Почему? Потому что тема не изучена. Мы вообще не понимаем, что это такое, нам кажется, что это глупость. Видите, вера, деятельность разума – это основа жизни. Основа жизни. Если разум работает неправильно, жизнь идет не в том русле. И она потом приводит человека к разбитому корыту. А? Есть целый семинар, называется «Преодоление стресса». Слушайте, это серьезная тема, я не могу вам это рассказать за секунду. Но даже просто эти лекции вам освежат психику. Я выхожу из стресса каждый день, потому что я занимаюсь серьезно самосовершенствованием. Вы сейчас слушаете лекцию, вам легче стало, нет? Легче стало. Почему? Потому что я так настроен. Веды говорят, что контакт с человеком – это основа жизни. То есть контакт с человеком меняет жизнь. Поэтому я говорю о семейной жизни, но мы пытаемся все вопросы решать сразу. Через отношения. Через отношения. Контакт создает отношения. Отношения меняют жизнь. Звук, это все делает звук. С помощью звука это все передается. Итак. Мы с вами сделали несколько... Так, сколько у нас времени? Сколько сейчас времени? 11 часов, да? 15 минут 12-го. Значит, у нас осталось еще 45 минут. Где-то 20 минут у нас будет настрой. Я вам объясню, что это такое. Мы будем желать всем счастья в конце лекции. Это очень хорошая практика. Мы будем заниматься деятельностью разума. А сейчас я вам объясню, как формируется разум и его деятельность. Это очень важно. Вот смотрите, ум как действует? Он действует в сфере отношений, и он хочет перемен постоянно. То есть, допустим, для ума, для деятельности ума нужно новый фильм, новая книга, новые отношения, новая дружба, новое место отдыха, что-то новое в работе. То есть для ума нужны перемены, для того, чтобы он развивался. Ум развивается в переменах. Разум развивается в стабильности. Вот, допустим, в одно и то же время встаю в постели. Что развивается? Ум, разум? Разум. А ум что хочет? Ну да, сегодня попозже, завтра пораньше, как-то так вот двигаться. То есть он не хочет стоять. Дальше, вечером, в одно и то же время ложусь спать. Что развивается? Разум. Не хочется вовремя. Что делает ум? То есть смотрите, когда ум действует, он хочет перемен. Ум не хочет жить в семье. Допустим, как много девушек, хороших. Понимаете, то есть жена одна и та же, а молодых девушек становится все больше и больше. Потому что человек взрослеет, больше молодых девушек становится, да? А жена, она уже не такая молодая. А уму что хочется? Помоложе, покрасивее всегда. Уму хочется. А разум что говорит? Дурак, живи со своей женой. Это хоть ты уже знаешь, к ней привык, а там непонятно что. Кот в мешке. Ну разум так говорит, а ум говорит, а, все будет нормально. Эх, яблочко, да на тарелочке, надоела мне жена, пойду к девочке. Это ум действует. А разум как действует? Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Ну, то есть разум, он соткан из веры, ум соткан из чего? Из нестабильности, из желания счастья. Разум хочет стабильности в этом счастье, ум хочет перемен. Понятно, да, система? Человек, который живет умом, неразумный, разрушает свою жизнь. Человек, который живет по разуму, он создает счастливую судьбу. В этом разница. Итак, разум укрепляется с помощью стабильной, постоянной, одинаковой практики. Поэтому режим дня укрепляет разум. Если человек живет по режиму, по системе, по какой-то, он укрепляет разум. Нет системы, нет разума. Есть система, есть разум. Жизнь хаотичная у человека, нет разума. Друзья меняются постоянно, все меняется в жизни, нет разума. Все стабильно, есть разум. Есть разум, есть счастье, нет разума, нет счастья. Счастье зависит от силы разума у человека. Разум держится на принципах, на правилах жизни. В жизни должны быть правила. Правила основаны всегда на вере. Допустим, почему я не обманываю? Потому что я знаю, что так будет лучше жить. Почему я обманываю? По этой же причине. Потому что я знаю, что так будет лучше жить. И поэтому существуют разные пословицы, которые указывают на то, какие у тебя принципы жизни. И веды объясняют, существует три больших слоя жизни. Жизнь, основанная на вере в Бога, называется благостная жизнь. То есть люди имеют такие, которые верят в Бога, имеют благостные правила. То есть не обманывай, не убивай, живи честно, да, живи в семье, возлюби ближнего там и так далее. То есть есть правила жизни, благостные, означают какие-то правила, да? Дальше есть жизнь, когда человек верит в семью или в человека, тогда он живет в страсти. Благость, страсть, да, есть невежество. Благостная жизнь, вера в Бога, страстная жизнь, вера в человека. Кого я верю? В начальника? Начальник мне сделает жизнь. Или в кого я верю? В жену, жена мне сделает. Кого я верю? В детей, дети мне сделают мою жизнь. Вера в человека, страстная жизнь. Почему страстная? Потому что все меняется постоянно. Потому что человек не может быть полностью стабильным. Жена у нее сегодня одна судьба, судьба меняется у человека. Человек не может контролировать свою судьбу. Может быть, допустим, если мы спросим, ты будешь всю жизнь здорова? И она, жена, говорит, да. Это означает, что она не понимает, как строится жизнь. Человек сегодня здоров, завтра болен. Почему? Потому что так действует судьба. Сегодня жизнь такая, раз пришло время, и все поменялось. Это происходит в секунду. Неожиданно судьба меняется. На пустом месте все происходит. Неожиданно может разрушиться судьба. Или стать тяжелее. Что сохраняет судьбу? Разум. Если разум сильный, человек не разрушается. Допустим, жена загуляла, он спокоен, держит семью, пытается все восстановить. Понимает, что неплохой период. Скоро пройдет все, и все будет нормально. И потом раз, она раскаивается. Все, он сохранил семью. Почему? Потому что был стабилен. Жена загуляла, я загулял. Разум есть? Нет. Нет стабильного разума, нет семьи, значит. Семья сохраняет силы разума. А не просто интересам. Люди говорят, у нас одинаковые интересы, поэтому вместе живем. Интересы могут меняться от судьбы. Сегодня у человека одни интересы, судьба у него меняется, интересы меняются. Интересы – это деятельность ума, всегда меняется от судьбы. Ум не может быть стабильным. Человек, допустим, заболел, у него другие интересы, он лечится. Ему захотелось другой работы, поменялись интересы. Он изучает эту деятельность, он начинает учиться этому. У него поменялись интересы. Но когда разум сильный, у человека остается что-то выше, чем просто интересы жизни. У него есть принципы жизни. Вот принципы жизни основываются всегда на вере. Потому что они могут рушиться, эти принципы жизни, а вера заставляет их сохраниться, потому что вера всегда связана с наставником и с окружением, которые тоже верят в то же самое. Понимаете, если ты говоришь, я верю во что-то, но у тебя нет ни наставника, ни окружения, значит, у тебя нет веры. Эта вера может поменяться в секунду, потому что она от тебя, от самого зависит. Вера — это означает общество, в котором ты живешь. Понимаете, вера зависит от окружения. Нет окружения, которое цементирует твою жизнь, нет веры. Вера сама по себе, без всякого окружения, нестабильна, не сильна и не формирует жизнь человека. Вера, которая связана с окружением, всегда формирует жизнь. Ищите свою веру. Вы скажете: Олег Геннадьевич, вы к чему клоните? Ни к чему не клоню. Мой принцип такой: каждый человек должен найти свою веру. Какая она будет? Такая, какая ему по сердцу. Это уже другой вопрос. Это вопрос других семинаров, но в целом просто надо понять. Нет веры — нет семьи. Вы скажете: у меня есть семья и все хорошо, нет веры. Посмотрим. Поменяются интересы близкого человека, у него появится во что-то свое вера, у вас пойдут расхождения и семья развалится. Разум цементирует жизнь. Смотрите, у вас одинаковая вера в семье. Это значит, что вам разрушить семью очень сложно. Есть наставники, которые будут ее цементировать. Есть силы, которые будут держать вас вместе. Допустим, вы верите в человека. Значит, тогда семья основана на государственных законах. Когда вера в Бога, то семья на чем основана? На наставниках, на религиозных правилах. Теперь вера в человека означает роспись государственная. Что создает роспись? Родственников. Родственники держат семью. Они говорят: дурак, ты зачем разводишься? Хорошая девушка, она меня замучила. Ничего страшного, терпи. Родственники говорят. Семья держится за счет родственных отношений, потому что мы не верим в Бога, но мы верим хотя бы в людей. Означает, расписываемся и живем по человеческим законам. Человеческие законы говорят: живи в семье, не бегай на сторону. Мы верим в эти законы, принципы нравственности. Это уже страсть, это не благость. Потому что иногда мать говорит, теща иногда говорит: живи с мужем, а иногда говорит: нет. То есть там уже нет стабильности. Мы верим в родственников, но родственники не всегда могут нам дать гарантию, что они будут правильно себя вести. У них тоже есть судьба. У тещи переклинило в мозгах, она дочку тянет на себя уже из семьи. Понимаете? То есть это нет стабильности в этом. Нельзя в это верить. То есть страсть что такое? Это когда люди верят в человеческие отношения, в человеческое общество, и они в нем как бы на него рассчитывают, надеются и так живут. Допустим, вера в страсти, вера в пенсию. Пенсия меняется в зависимости от того, как, кто правит страной, и все это меняется. У меня, допустим, должна быть такая пенсия, но деньги обесценились. Пенсии нет, в результате ты остался нищим. Но если человек религиозный, его все равно прокормят, его содержит вера. Люди религиозные будут заботиться о нем, потому что такой принцип религиозной жизни. Надо заботиться о нищих, пожилых и больных людях. Это так диктует вера. Понимаете, некоторые люди верят в государство: государство меня защитит. Они верят, допустим, в то, что они взяли кредит у государства, и государство точно защитит. Приходит время, и инфляция, допустим. В чью сторону будут работать законы? В сторону того, кто выплачивает кредит, или в сторону банка, который собирает кредит? А? Ой, какой вы наивный. Все законы, вот вы подписываете, да, кредит вот этот, вот подписываете. Вы подойдите к юристу и спросите его: на чьей стороны законы? На сторону того, кто выплачивает, или того, кто берет? Он вам скажет: вот эта бумага была составлена этим банком для того, чтобы вас обмануть. То есть сейчас вы платите, все нормально. Как только неустойчивость появляется, у вас силы тают, у банка увеличиваются. Приходит время тогда в этом случае, что банк все силы имеет, у вас ничего. И у вас, вы хотели больше квартиры, но у вас есть своя квартира. Банк у вас может ее забрать. Вы об этом еще не знаете. Но когда нарушится ситуация в обществе, и у вас будет мало денег выплачивать кредит, тогда вы об этом узнаете, что ваша квартира может также быть у банка. Не вы у банка возьмете квартиру, а он у вас возьмет. То есть вера в общество означает глупость. Человек не должен верить в общество, он должен просто в нем жить и смотреть, что происходит дальше. Не надо верить в государство и думать, что пенсия меня спасет. Пенсия может меняться в зависимости от того, что происходит в стране. Человек должен верить в Бога. Вера в государство, вера в человека, вера в семью – это вера в страсти. Теперь вера в невежестве, вера в себя и вера в предметы. Когда человек верит в себя, он невежественный. Он говорит, да мне все по барабану. Когда человек верит в семью, ему не все по барабану. У него семья – это жизнь, все остальные за бортом. Вот смотрите, как человек, который в страсти живет, он сильно верит в свою семью и в свою жизнь. Все остальные его не волнуют. Допустим, кому-то плохо на улице, ну ничего страшного, пускай мучается. У него свои родственники есть, ему помогут. Он верит в семью. Когда человек верит в Бога, всем помогает. Так? В том числе своей семье. Человек верит в семью, только своим помогает. Но бывает так, что у человека заклинило в голове, он верит в семью. У него заклинило, и он ушел к другой девушке. Он говорит, у меня теперь там семья, а не с тобой. Я в это верю уже. И жизнь другого человека разрушена, потому что он верил в близкого человека. У него наступил стресс. Во что человек верит, тем живет. Нет веры, разрушена вера, человек не может жить уже. Все, он в стрессе живет несколько лет. Когда человек в Бога верит, семья разрушена, он в стресс попал? Нет. Почему? Потому что он знает, что семья не может быть стабильной. А? У вас какая вера? Во что вы верите? Вы ошибаетесь. Спасибо за вопрос. Вы ошибаетесь. Человек верит чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Это факт. Но у него есть та вера, которая уже не чуть-чуть. И вы должны в этом разобраться. Смотрите, если вы верите в себя, у вас не будет семьи. Потому что когда человек верит в себя, он не может семью создать. Если вы верите в предметы, у вас не будет семьи. Предметы разрушат семью. Посмотрите, человек верит в машину, на машину зарабатывает. Семье лучше от этого или хуже? Хуже, семья страдает. Человек верит в дом, на дом зарабатывает. Семье лучше или нет? Хуже, семья страдает. Человек верит в работу свою. Семье лучше? Он говорит, извини, у меня на работе сверхурочка, иначе меня выгонят. Я буду работать дальше. Семья лучше? Нет. Если человек по что-то... А во что вы верите? А? Наверное, в Бога. Если бы в Бога верили, было бы не наверное. Может быть, может быть. Но вы должны понять, что вера – это цементирующий принцип жизни. Может быть, вы сами цементирующим принципом являетесь. Может, вы доверяете только себе. Это значит, что у вас не будет ни семьи, ни работы стабильной, ничего не будет. Если вы верите в машину, допустим, во что человек верит? Сейчас объясню, как это определить. Человек остался один, ему нечего делать, он лег. Допустим, возникла секс, картинка секса. Значит, вера в человека. Возникла картинка иконы, вера в Бога. Возникла картинка машины, значит, человек в невежестве живет. Когда человек остается сам по себе, он начинает о чем-то думать. Если у него мысли в одну сторону идут, значит, у него такая вера. Вера – это то, что у нас само по себе живет внутри, когда мы ничего не делаем. Если человек думает о Боге, значит, у него вера в Бога, думает о себе, о своей жизни постоянно. Ох, как мне тяжело. Значит, вера в невежестве. Человек, невежество означает, счастья никакого не будет. Вот смотрите, когда человек постоянно о себе думает, он всегда несчастный. Почему? Потому что он зацикливается на себе, счастья нет. Хотя бы обмен энергии с машиной должен быть. Хотя бы с машиной. Сел в машину, лучше стал. Поехал. Ну как-то классно жить уже, все. Или в квартиру зашел свой, вот твоя вера. Ну лучше уже, с кем-то обмен должен быть. Хотя бы с предметами. Вера в человека, как бы, если счастье есть в отношениях, вера в человека, то классно. Ты обменишь энергии, тебе хорошо. Но когда у близкого человека плохо, судьба хуже стала, тебе очень плохо будет. Почему? Потому что ты на этом зациклен, твоя вера. Значит, вера в Бога означает святость. Всегда дает счастье. Святость никогда не бывает не святостью, она всегда святость. Парней как много холостых на улицах Саратова. Парней как много холостых, а я люблю женатого. Понимаете, вы почему вы теряетесь? Потому что вы не изучали эту тему. Вот и все. Нормально? Нормально? Все говорят об одном, но по-разному. Потому что у всех свои вкусы. Допустим, китайцы живут по-китайски, но тоже живут. Они живут, но по-китайски. Они едят палочками, там у них свое. Там. Но по-китайски. По-нашему, допустим, мама звучит, а по-китайски мэмэ. А по-английски мама, там, мазэ. Ну, у всех по-разному, да, все. Но одно и то же. Мама везде есть. Мама есть у китайцев, но она такая меми, такая, у них более тонкий язык. А грузинах вообще мама такая очень уже другая совсем. Понимаете, то есть как бы, но все одно и то же говорят все, но по-разному. Есть разные вкусы жизни, они формируют нации, веры, разные вкусы жизни есть. И это называется то, что надо выбрать. Человек должен выбрать свой вкус жизни и жить этим вкусом. Но выбрать трудно, я согласен с вами. Но вы, когда выберете, вы не будете думать о том, как в других местах. Китайцы по-китайски говорят, англичане по-английски, а я русский. Я могу, конечно, выпендриваться и говорить «мазэ», но я русский все равно. Я, конечно, могу выпендриться вообще перед судьбой и стать англичанином. Когда в Америку приезжал, я смотрю, там русские некоторые делают вид, что они американцы. Смотришь, русский, морда русская, как бы, но это идет по-американски. Ну ладно, твои проблемы. Да? Так нужно и включать разум в вопросы, Вера. Что такое секта тогда? Давайте, это все изучается. Кто такой секта? Это означает, что нет разума. Поэтому надо сначала сформировать разум, потом выбирать. Без разума не выберешь. Включать разум, иначе не будет веры. Разум, вера без разума – это сентименты просто и все. Это фанатизм. Фанатизм что значит? Нет веры. Что такое секта? Секта – это когда религиозная формация критикует другие религиозные течения и считает, что только так можно. Вот только так – и больше никак. Это значит секта. Вот к Богу можно прийти только через нашу веру. Это секта. Она приводит к вражде всегда. Когда человек к Богу можно прийти только так, значит все остальное это плохо. И мы должны с этим сражаться. Есть два способа. Первый способ идеологически сражаться. Второй способ убивать. И то и другое секта. И секты есть во всех верах. Если взять, допустим, такую-то веру. Там есть секта, есть не секта. Чаще всего. Почему? Потому что секта означает незрелый верующий. Веды говорят, что есть три типа верующих. Первый верующий – это начинающие верующие или верующие материалисты. Они фанатики все. Все незрелые люди в вере – фанатики. Они ведут себя как сектанты. Они говорят, только наше, другого нет и все прочее. Дальше. Средний уровень зрелости веры. Верующий человек признает другие веры. Признает. Но как бы считает, что только в моей вере можно развиться полностью. Возвышенный человек в вере видит Бога во всех верах. Он развивается в своей вере, но при этом признает другие. И он вообще не враждует ни с кем. У него сердце свободно от вражды, зависти и злобы. Все. Три категории верующих. Если вы имеете отношение для вас старший высшей категории, у вас не будет никогда вражды с другими верами. Он будет вам говорить, двигайся в этой вере, но никого не осуждай. Дальше, второй, если у вас среднего уровня старший, то он будет вам говорить, везде хорошо, но у нас лучше. Никого не критикуй, не осуждай, но знай, что у нас лучше. Если верующий низшего класса вам попался, он говорит, только у нас хорошо, все остальные козлы, их надо стрелять. Вот и все, разберитесь с этим вопросом. Но во всех религиозных течениях, развитых, сформированных, как определить, развитое религиозное течение или нет? Несколько есть критериев. Первый критерий – священное писание, которое привело многих людей к совершенству. Это священное писание должно быть проверено временем. Священное писание только временем проверяется. Библия осталась 2000 лет, ничего с ней не произошло. Веды остались 5000 лет, там Коран остался 1500 лет и так далее. Вера означает много, больше 1000 лет точно остается священное писание, с ним ничего не происходит, значит это стабильно, не будет проблем. Значит это правильное священное писание, оно имеет силу, связь с Богом. Как определить, что есть связь с Богом? Есть святость, есть связь с Богом. Нет святости, если, допустим, мусульман святость, есть или нет? Пожалуйста, изучайте. Возьмите жизнь святых мусульман, посмотрите, святые или нет, как они себя вели. Есть у православных святость? Пожалуйста, жизнь святых людей православных возьмите, почитайте. Понимаете, то есть святость, есть Бог. Допустим, если кто-то православный, допустим, человек скажет, в католиков нет святости, хорошо, тогда кто такая мать Тереза? Это святой человек или нет? Если святой, тогда есть святость у католиков. Понимаете, то есть, видите, все изучается, все. Человек не должен быть сентименталистом, он должен основывать свою жизнь на изучении. Понимаете, вера не означает сентиментализм. Вера основывается на знании. Запомните это всегда. Знание, то есть, формирует веру. Если человек не имеет знания, у него нет веры. Он будет метаться туда-сюда. В это поверил, потом раз, другое поверил. Опять в это поверил. Нет знаний, нет веры, просто метание. И фанатизм. Это такой отвлеченный вопрос. Но он важен, потому что мы должны понять, на чем семья основывается. Если у вас в семье нет принципов никаких, значит нет семьи. Она развалится очень быстро. Сегодня мы любим друг друга. Смотрите, как действует судьба у человека. Веды объясняют, как действует судьба. Она не постоянна. У человека сегодня такая судьба, завтра она может поменяться. Человека сегодня ко мне тянет, завтра может потянуть к кому-то другому. На этом не надо основывать свою жизнь. Допустим, мы как, смотрите, три вида брака. Брак в благости, брак в страсти, брак в невежестве. Брак в благости, повенчались или там еще как-то, а духовно осветили свой брак. Не помешает еще расписаться, чтобы в социуме также была поддержка. Духовно осветили свой брак. Наставники защищают брак, религиозная среда защищает. Сильная защита? Сильно. Ты веришь в это? Ты идешь в этой среде, живешь, тебе говорят, будешь разводиться, до свидания. Боишься, не хочешь так терять все. Живешь в семье. Проходит плохой период судьбы, и опять все возвращается назад. Человека тянуло куда-то, он терпел. Потом прошло это время и опять вернулся. А? Ум – это жизнь. Ум – это любовь, допустим. Это чувство, эмоции. То есть зачем нужна любовь? Чтобы было счастье. Допустим, когда человека потянуло куда-то, это разум или нет? Он влюбился, это разум? Нет. Это просто чувства. Чувства нужны, чтобы жить. Разум для чего нужен? Чтобы контролировать жизнь. Разум не можно только, нельзя только одним разумом жить. Только одним разумом жить, это же сухая жизнь. Никого не люблю, просто размышляю. Жена подходит к тебе и говорит, ты меня любишь? Мне нравится в тебе, что ты имеешь красивые глаза, ты красишься хорошо. Я делаю заключение, что я тебя люблю. Она говорит, слушай, ты меня любишь или нет вообще? Она про чувства говорит. Он говорит, согласно законам священных писаний люблю, потому что я тебе не изменяю. Я верен, как бы, тебе верно отношусь. Я всегда за тебя молюсь. Нет, ну ты любишь меня или нет? Она про чувства говорит, а он говорит про деятельность разума. С одним разумом невозможно жить. Разум не дает человеку любовь. Он ее держит в рамках определенных, ведет куда-то любовь. Но без ума жить невозможно. Ум — это чувство, это влечение человека, привязанность и так далее. Без этого невозможно жить. Человек должен иметь ум и должен иметь разум. Все это переплетается вместе, получается хорошая жизнь, счастливая. Некоторые люди сильно разум развит, у них черствое сердце. Но они принципы знают жизни, это хорошо. Некоторые люди, они должны развивать сердце. Некоторые люди имеют сердечное, так у них такие сердечные люди, но разума нет. Сегодня с тобой сердечный, завтра с другим сердечным. Да? Тоже не совсем. Надо развивать разум. У кого-то перевешивает ум, у кого-то разум. Если чувство перевешивает, надо развивать разум. Разум перевешивает, развивать чувство. Но должна быть гармония. Между умом и разумом должна быть гармония. Какая-то гармония должна быть. Итак, нужна семья человеку или нет? Зачем? Зачем женщине семья? Для женщины семья – это ее жизнь. Для женщины семья – это ее жизнь. Для мужчины зачем семья? Чтобы иметь оплот в жизни. Для мужчины жизнь – это его деятельность. Зачем ему нужна семья? Для того, чтобы была стабильность. Когда мужчина имеет личные отношения хаотичные, у него стабильность в развитии нет. Он с одной девушкой связался, у него в одну сторону жизнь пошла, а с другой связался в другую. Нет стабильности. Семья есть, есть стабильность. Поэтому, допустим, разумные люди, они когда берут себе руководителя на предприятие, они говорят: ты женат или нет? Он говорит: я женат. Сколько лет? Допустим, 7 лет женат. Нормально, берем. Они говорят: ты женат или нет? Не женат. Опа, уже думать надо, стоит его брать руководителя или нет. Нестабильный человек. Может все что угодно в жизни произойти, потому что личная жизнь влияет на все у человека. Поэтому помните, характер нордический, стойкий, порочных связей не имеет, да? Значит, нормальный, можно брать руководство. Очень важно, личная жизнь дает фундамент мужчине, а женщине дает жизнь. Нет личной жизни, нет жизни у женщины. Ее спросить, у нее нет личной жизни, ее спросить: как у тебя жизнь? Она говорит: да пока никакой жизни. Личная жизнь есть, есть жизнь. Теперь, допустим, женщина одинокая, без мужа, она имеет личную жизнь или нет? Имеет, если она верующая. Или хотя бы, если она верит в людей. Вот смотрите, если женщина верит в Бога, есть у нее личная жизнь? Ее личная жизнь внутри религиозной общины идет. Она со всеми отношения строит, у нее там столько личной жизни. Теперь, если она верит в людей, у нее и родственники есть. У нее нет мужа, зато у нее есть теща, там, мама, папа, там, брат. И тоже есть личная жизнь, она живет нормально. Но если она верит в машину, в квартиру, в работу или в себя, у нее есть личная жизнь? Нет личной жизни. Поэтому у женщины вопрос жизни или личной жизни — это опять вопрос веры. Если она ни в кого не верит, сама с собой постоянно: тихо сам собою, тихо сам собою, я веду беседу. Ну, веди дальше. Твои проблемы. Значит, ты ни во что не веришь. Кроме себя и своей машины. Видите, в свою машину верить тоже в себя. Почему человек верит в предметы? Потому что они с ним связаны. В чужую машину же мы не верим. Только в свою. Понимаете, вера в себя и в предметы свои — это то же самое. То есть у человека в эгоизме — это третья часть нашей психики, это эгоизм. В эгоизме есть две составляющие. Первая составляющая – я. Вторая составляющая – мое. Вот смотрите, допустим, проверьте, мое — это то же самое, что я, или нет. Подойдите к машине, в ней сидит человек. Машина очень дорогая. И человек сидит, он в машине, чувствует себя очень достойно. Почему? Потому что он слился с этой машиной. Подойдите к машине и шлепните по ней. То есть, конечно, машина не будет повреждена. Просто шлепните, она же дорогая, она крепкая. Шлепните так, по ней, шлепните и посмотрите на человека. Дальше что будет? Выйти из машины. подойдет к тебе и скажет: ты что меня ударил, гад? Видите, ты ему по сердцу прямо ударил, когда по машине его ударил. Значит, он себя отождествляет с этой машиной, понимаете? Или, допустим, вы бьете по двери в квартире, да, человек, он открывает: ты что? Ты что бьешь? Ну, то есть он не говорит: ну, дверь, она же просто деревяшка, да, ну, какие проблемы. А ему больно, когда его дверь бьют. Он говорит: иди свою дверь бей. А в мою не надо стучать так, стучи аккуратно. Видите, привязанность сильная, то есть... Это моя жена, не смотри на нее. Моя, видите, мое, есть мое. Мои дети, моя жена. Зачем ты взял за ручку моего ребенка? Ну так, в принципе, человека за ручку взять можно или нет? Можно, ничего страшного. Если это мой ребенок, его кто-то взял за ручку, в чем дело? Я тебе разрешал? Нет, это мой ребенок. Это наша корова, и мы ее доим. Да? Так. Это намек, да, что это что-то не то говорил? Будет воздействие? Конечно. Ты молишься, ребенок спит. Воздействие будет обязательно. Смотрите, это отдельные темы. Давайте разберемся в главном. Нам нужна семья или нет? Мы сейчас разбираемся. Зачем нужна семья? Сейчас объясню, что такое семья. Это объясняет, что когда человек сексом позанимался, поцелуй – это одно. Когда человек сексом позанимался, что происходит? Происходит то, что между двумя сердцами завязывается канат. Сильная привязанность. Поцелуй формирует привязанность. Но когда человек сексом позанимался, привязанность становится очень сильной. Это семья или не семья? По факту занятия сексом формируют семью. Некоторые люди говорят: а у нас гражданский брак. У нас есть семья? Нет, у нас нет семьи. Просто гражданский брак. Ну или такая семья, как бы. Мы живем вместе просто и все. Нет семьи. Сексом позанимались? Семья. А если год сексом занимаетесь, это уже очень тесные и настолько сильные отношения, что если вы бросите человека, у него будет травма психическая на несколько лет. Что такое семья? Семья – это близкие отношения. Они формируются в процессе интимной жизни. И некоторые люди думают, что интимная жизнь может быть с кем-то, с кем угодно, а семья у меня одна. Это заблуждение. Потому что когда ты, допустим, сексом с кем-то другим позанимался, жена говорит: у меня к тебе пропало что-то, у меня оборвалось что-то внутри, я не могу уже с тобой близко так жить, как раньше. Или, допустим, некоторые женщины даже вообще говорят: иди сексом занимайся тем, с кем занимаешься. Я не могу с тобой спать. Почему? Потому что разорвались отношения. Она не может интимную жизнь строить, интимные отношения с тем, у кого другой человек есть. Видите, как интересно, да? Это происходит независимо от того, человек, допустим, готов терпеть это, да? Но я готова терпеть то, что ты... с другой женщиной. Я могу с тобой жить, но в постель мы ложиться вместе не будем. Мне не нравится, я не хочу. Мне неприятно, она говорит. Видите, оказывается, есть такое понятие, как интимная жизнь, да? И это понятие формирует семью. Теперь, что такое брак? Брак основан на вере человека. Если человек верит в Бога, он венчается. Если человек верит в человека, он расписывается. Если человек верит в себя, у него гражданский брак. Он никого не верит. Он говорит: а государство не защищает мой брак. Оно мне только мешает жить, я не расписываюсь. А Бога нет, поэтому я не венчаюсь. Все. У нас с тобой какие отношения? И люди, которые создают гражданский брак, они во что верят? Они верят в отношения, в себя. То есть они говорят: ты веришь, ты понимаешь, что я тебя люблю. Значит, я тебя не брошу. Поэтому мы не расписываемся, мы верим друг в друга. Ты веришь, что я тебя не брошу? Верю. И я верю, что ты меня не бросишь. Все, живем. Гражданский брак. Проблема, знаете, в чем заключается? Эти люди не понимают, как работает психика человека. Они не разбираются в тонком строении. Поэтому они невежды, невежественные люди. И они думают, что у них жизнь так продлится долго. Она не продлится долго. Сейчас я вам объясню почему. Очень просто. Смотрите, что такое влюбленность? Влюбленность – это деятельность эгоизма. Что такое любовь? Любовь – это энергия души, деятельность души. Человек не может не любить. Жить без любви не могут люди. Без любви пропащий час. Нам хорошо, хорошо, когда мы любим, и даже если не любят нас. Видите, любовь – это когда ты любишь. Означает, хочешь сделать приятное. Настоящая любовь не эгоистическую природу имеет. И сначала, когда люди влюбляются, любовь имеет не эгоистическую природу. Эгоизм подключается потом. И подключается так сильно, чтобы любовь превращается во влюбленность. Что такое влюбленность? Влюбленность означает «мне». «Мне». Если ты любишь человека хорошо, сделай ему так, чтобы ему было счастливо жить. С тобой несчастливо, но пускай будет с другим счастливо. Это любовь. Но люди так не размышляют. Они говорят, только со мной, и все. Что такое любовь? Это желание сделать приятное близкому человеку, да? Это любовь. А желание, чтобы он мне приятно сделал, это влюбленность. Когда люди создают семью, у них есть любовь? Нет. У них есть влюбленность, мои хорошие. Влюбленность. Когда любовь появляется? Когда люди живут больше 10 лет вместе, тогда появляется любовь. Потому что где-то за 7 лет влюбленность заканчивается. Что такое влюбленность? Притяжение. Наслаждаться же человеком хочется. Через 10 лет уже все, уже как бы обычный мой. Ну как бы наслаждаешься ты им? Нет, я к нему привык. Мой уже, все, обычный. Человек обычный рядом со мной. У тебя жена красивая, раньше думал, что красивая. Ну тогда давай я ее возьму, мне нравится твоя жена. Нет, это моя жена, она красивая. Видите, человек привык, кажется, что обычная. Но когда кто-то другой хочет забрать, думаю, ой, у меня такая красивая жена, не отдам. Моя. У тебя муж серьезный человек? Нет, просто нормальный мужик, мой. Не серьезный, мой. Но когда хотят отнять, говорят, ну давай мне тогда, он серьезный, мне нравится, он у тебя очень серьезный. Не отдам, он у меня очень серьезный. Видите, когда человек привыкает, он забывает о чем-то таком. Вот как женщина замуж выходит, она видит мужчина стабильный, серьезный, ответственный. Да, замуж ей нравится, она чувствует себя уверенно. Мужчина женится, ой, какая красивая. Хочет жениться, да? Но когда люди живут вместе, они забывают об этом. Просто мой муж, моя жена, понимаете, все. Видите, влюбленность тает со временем. Влюбленность означает вот это вот поклонение человеку. Оно тает. Просто мой человек, все. Влюбленность тает, но что возникает? Любовь. Как она выражается? Она выражается в желании заботиться о человеке, в желании его служить. Любовь возрастает. И потом возникает вилка. Смотрите, если мы не служили, все время хотели, чтобы обо мне заботились. Все время хотели, чтобы меня любили. Семья останется? Нет? Сомнительно. Влюбленность заканчивается, тю-тю, семьи нет. Поэтому 7 лет это где-то тот возраст, который люди или развивают семью и любовь в семье, или она заканчивается, и семья, и любовь одновременно. Понимаете, вот эта влюбленность, это подарок Бога. Притяжение одного человека к другому нужно для чего? Для того, чтобы развить любовь. Но люди некоторые думают, что это притяжение и является основой семейной жизни. Они как мечтают? Я хочу, чтобы всегда меня любили. И я выйду с такого человека, который мне никогда не надоест. Всегда у меня будет влюбленность. Чтобы мне всегда с ним приятно, хорошо было. Это означает иллюзия. Такая вера в семью не дает никогда людям возможность быть счастливыми. Да, верить в такое, он думает, я хочу себе такого найти, совместимого человека, чтобы всегда хорошо с ним было. Такого не бывает. Потому что хорошо заканчивается, привыкают люди. Один и тот же мед можно всегда есть? Нет, надоедает. Все надоедает в этом мире. С точки зрения влюбленности все заканчивается. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось за мною вслед. Я так хочу. Да? Ну, пожалуйста, хоти, это твои проблемы. Но за летом придет осень. Сначала идет весна. Да? Весна что такое? Это влюбленность. Весна это что такое? Расцветает все, да? Мы такие счастливые друг с другом, да?
Вижу я рассвет в твоих глазах, слышу солнце тени птиц в твоих словах. Ты приносишь мне рассвет.
Да? Это весна, весна отношений, да? Лето отношений что такое? То есть рассвет – это весна отношений, утро. Весна, утро, рассвет, влюбленность, да?
Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна.
Это влюбленность, да? Рассвет, весна. Весна всегда длится или нет? Наступает лето, да? Лето – это что такое? Это как бы... Это жизнь любви, да?
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Там ездим в отпуск, там вместе. Ла-ла-ла-ла. Наслаждаемся жизнью, там строим квартиру, все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Там, ну скоро осень уже. Наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Осень означает, тоже живем вместе, уже 7 лет прошло. Живем вместе. Но чувства успокоились уже. Туда день, за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Это осень, да? Влюбленности уже нет, уже чувства привыкли. Но семья осталась, и здесь наступают проблемы. Люди думают, а зачем мне это надо? Хочу опять влюбленность. Человек не хочет отдавать, он не хочет любить учиться. Он хочет просто наслаждаться жизнью, он живет для себя. Значит, вера в себя. Результат какой? Или прощай.
Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января.
Да? К обеду не ждите, ваш котик, да? Или песик. Вот. Остап Бендер, да, помните? Вот, то есть нет стабильности в жизни. Нет любви, нет стабильности. Влюбленность не дает стабильности. Это временная вещь. Любовь – это деятельность разума. Влюбленность – деятельность ума. Любовь – это тоже деятельность ума, но на основе разума. Что такое любовь? Это заставлять себя. Душа обязана трудиться и день, и ночь. То есть надо заставлять себя жить для близкого человека. Всегда хочется для себя жить. У нас спонтанная, естественная природа – жить для себя. Но человек должен быть разумным, это значит, он должен заставлять. То есть женщина должна заставлять себя слушать мужа, его демагогию. Потому что для мужчины демагогию производить, это его как бы способ отношения строить.
Ну нравится объяснять, как надо жить нам.
Ну хорошо, будем слушать, это любовь, проявление любви. Женщине нравится эмоции разводить. То есть она разводит эмоции, она говорит, ну давай поговорим, ну сядь, ну поговорим. Сейчас, я тебе расскажу, как надо нам строить отношения. Хорошо, мужчина должен сесть и терпеть. Это любовь. Есть три стадии любви. Первая стадия – это терпение или принятие. Это любовь. Никакого чувства в этом нет, кажется. Но терпеть близкого человека – это такая фигня, так тяжело. Но это любовь. Это не влюбленность уже, это не балдеж. Это любовь уже, это отдача. Она сохраняет семью. Когда люди терпят друг друга, приняли недостатки друг друга, не демагогии разводят, они приняли недостатки друг друга. Первая капля любви означает, иду домой отдыхать. Не ругаться, а отдыхать. Когда первая капля любви приходит в семью, люди отдыхают дома, потому что никто не трогает. Меня приняли здесь, все, мне хорошо. Меня здесь принимают. Здесь не война, а война закончена. Мир. Наступает мир, когда люди принимают друг друга. Вторая стадия любви – это верность, вернее, уважение. Мы уже как бы, я уже чувствую, что этот человек хороший, он меня не трогает, не мучает, я уже с ним могу жить, потому что в нем много хорошего. Уважение. Уважать человека можно только за что-то. Невозможно просто так уважать. Почему уважение приходит? Потому что ты видишь хорошие черты характера человека, а не просто недостатки. Когда люди влюблены, они постоянно обижаются. Очень ранимые, наши любимые. То есть мы обижаемся постоянно. Почему очень ранимые? В реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Что с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Почему так происходит? Постоянно обида, 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 обиды. Потому что любовь активизирует эгоизм человека. Влюбленность имеется в виду. Это постоянный эгоизм. Влюбленность означает, почему ты на меня не посмотрел, а куда-то в другую сторону. Это влюбленность. Очень сильно эгоистические чувства работают. Ты почему меня не любишь? Почему меня не жалеешь? Почему меня не уважаешь? Почему обо мне не заботишь? Почему мне не приготовила? Почему ласковое слово не сказала? Постоянные скандалы. Когда люди ругаются... Причина только одна – это влюбленность. С чужим человеком нечего ругаться. Он тебя вторывая там пнул чуть-чуть, но отряхнулся, дальше поехал. Если ты нормальный человек. Но если ты веришь в себя если веришь, да? Тебя пнули, то есть ты Бога пнули фактически. Тогда надо уже ругаться. Надо ему показать, кто здесь в трамвае главный. Ну, обычные люди нормальные, которые смиренные, значит, верит человек, он как слуга, то есть он верит Богу, он как слуга. Его пнули, он так раз, чуть-чуть отошел, чтобы не трогали. Ну, дурачок, просто всех пинает. Нормально. Но если человек Бог, и его пнули, верит в себя, и он верит в машину, да, его пнули, его машину, капец. Надо защищать Бога. От веры очень сильно зависит, как мы себя ведем. Это факт. Влюбленность означает, что усиливается вера в себя. Влюбленность увеличивает эгоизм в человеке. Женщина является объектом поклонения. Смотрите, как женщина одевается, она красится. Это алтарь тоже украшают. Она любит, что ей дарит цветы, цветы кладут на алтарь. Она хочет выглядеть идеальной. Алтарь тоже выглядит идеальным. Женщина как алтарь. Она делает из себя алтарь. Пожалуйста, хочешь со мной жить? Цени меня, уважай меня, разговаривай со мной нежно, вставай передо мной на колени, целуй мою ручку. Это поклонение. То есть женщина, она как богиня, да? И так действует влюбленность. Мужчина это кто? Ну, догадываетесь, скажите. Слуга? Ага, слуга. Это Бог. Слуга. Вы очень наивные. И смотрите, как бы мужчина, он требует другого отношения к себе совсем. Если женщина требует поклонения, то мужчина требует веры в себя, веры. Ему не нужно поклонение, но надо верить. Женщина должна смотреть ему в рот. Должна вот так на него смотреть. Значит, его любит она. Он почему берет замуж ее? Потому что она смотрит только на него и смотрит очень вот так. Он думает, о, такую возьму, все. Она в меня верит, все. Теперь, когда женщина выходит замуж, она смотрит, мужчина поклоняется или нет ей. Если он как бы ухаживает за ней, такой, вот, заботится, она для него вот такая вот вся, вот, он очень аккуратно с ней обращается, как с алтарем. Цветочки ей приносит, красивая, она красивая, очень красивая.
Цветки Соколовой, день рождения, ей сегодня 30 лет. Несут подарок, поздравления и красивый розовый букет.
Ну, то есть, поклоняется. Значит, выйду замуж. Видите? Два бога встретились. Один в мужском теле, другой в женском. Что будет дальше? Два бога, если вместе живут, что будет дальше? Скандалы? Скандалы на какой почве? Кто кому служит здесь? Кто главный бог? Кто первый, кто второй? Женщина доказывает, что я главный бог, мужчина яд доказывает. Все. Почему ругаются люди? Потому что есть влюбленность, нет любви. Почему ругань заканчивается? Потому что любовь становится сильнее, чем влюбленность. Да, первый этап. Люди просто приняли недостатки друг друга. Все. Они уже не ругаются, уже есть жизнь. Второй этап – уважение. Увидели хорошие черты. Когда человек влюблен, он что видит? Он видит поклонение себе. Он видит, как человек ко мне относится. Он не видит человека. Он видит только отношение к себе, влюбленный человек. Он слепой. Он видит только отношение к себе, он человека не видит. Только отношение к себе видит. Если девушку спросить, какой у тебя парень, она скажет, заботливый, он очень ответственный, заботливый, он все делает для меня как надо. Но она его не видит, а и родители спросят, а он вообще как бы работать любит, нет? Она говорит, мне кажется, любит. Потому что он хороший. Но она не знает ничего о нем еще, она только видит отношение к себе, все. И она ослеплена этим полностью. Парень спрашивает, что за девушка у тебя? Она обидчивая? Нет. Нет, она такая очень хорошо ко мне относится, не обидчивая. Но когда влюбленность заканчивается, начинается характер. Характер вылазит наружу. Влюбленность заканчивается. Влюбленность это что такое? Медовый месяц. Мы все хорошие, у нас все хорошо. Влюбленность заканчивается, поклонение заканчивается. Что начинается? Характер. Означает, что он работать не любит, а она обидчивая. Оказывается, точно мама сказала. Видите, когда влюбленность начинает, заканчивается, начинается жизнь. Пора заканчивать, да? Сколько осталось? А? 10 минут первого уже? Вот я заболтался. Вы меня останавливаете. Надо подходить за 20 минут до конца, потому что у нас настрои должны быть. Мы сейчас все равно нам придется как бы пожелать всем счастья. Все сели прямо. Я этим заканчиваю лекцию, звук. Что такое разум? Это молитва. Если люди, допустим, разных вер собрались, то есть такое понятие, как позитивные настрои. Это огромная сила, меняющая жизнь. Вот сейчас мы все вместе сейчас сядем и начнем повторять «Я желаю всем счастья». И это повторение, оно очень сильно отложится у нас в разуме. У нас жизнь лучше станет от этого. Вы как это проверить? Надо попробовать. Сейчас я вам дам настрой, очень важный, который потом вам в жизни сильно помогать будет. Проверенный, сильный настрой. Настрой – это деятельность разума. На что настроился, так и живешь. Вспомните святого человека. Просто вспомните. Любой веры, какая вам больше нравится, у вас, допустим, нет своей веры, ну, любой, любого святого человека, там, Сергий Радонежский, Мать Тереза, там, любого человека святого. Какой вам нравится, вспомните, что вы знаете, что точно это святой человек. Вот вам нравится, это действительно святой человек, чистый, возвышенный человек. Мысленно надо кланяться этому человеку, мысленно кланяться. И хотеть быть таким же. А святой означает, что из него не исходит. Не он в себя берет, а из него исходит. Это значит, что он хочет всем свет подарить. Потому что святой светится, да? Нимб у него над головой. Святой, от него счастье исходит. Он хочет счастье отдавать. Не себе берет, а отдает. Я хочу быть таким. Надо так настроиться. Я желаю всем счастья. То есть я хочу таким же быть, я хочу быть таким же чистым, возвышенным, отдавать счастье. Не брать себе, а отдавать. Как это возможно? Перенять можно от другого человека. Мысленно кланяешься,
и тебе переходит. Когда человек кланяется кому-то, ему он перенимает себе характер другого человека. Характер может только перенять. И мы так вот настраиваемся. Мысленно кланяемся, я желаю всем счастья, то есть перенимаю характер. Надо повторять вслух. Разум работает, когда вслух. Когда человек в уме делает, действует, это ум работает. Вслух означает разум. Разум меняет жизнь, меняет характер. Характер, ум — это характер. Ум сам себя не меняет. Ум меняет разум, если вслух. Поэтому деятельность вслух меняет судьбу человека, меняет характер. Сели прямо. Прямо означает активность, согнутое по состоянию означает пассивность. Разум работает, когда человек прямой, активный. Повторяем спокойно, кричать не надо. Привлекать себе внимание тоже не надо. Сосредоточились немножечко. Вы сейчас увидите важность того, что мы сейчас делаем. Представьте, 300 человек вместе все позитивно настроены. Как это сильно отразится на нашей жизни потом. Мы видели другие ситуации, да, когда 300 человек орут что-то там, демонстрация идет. Тут позитивный настрой. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастье.
Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, всего самого лучшего. Я очень благодарен вам за то, что вы слушали меня столько времени. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Если вы не сможете или не разрешают прийти вечером, то встречаемся завтра утром. В среду, да, завтра. Я на Байкал еду. Третья стадия – это верность.
Дорогой я вам глубоко благодарна. Спасибо вам за все, за эти истинные ведические знания. Будьте счастливы и всего вам доброго. Всего от Бога, чтобы все. Вы от Бога врач, самый настоящий.
Спасибо.
Мне бы, я сама врач-терапевт,
да?
Практика. мне бы очень хотелось, чтобы концепция нашей медицины была на более высшем уровне. Хотелось бы очень. Но, увы, мы работаем по стандартам. Не так, как, конечно, хотелось бы, чтобы в нашей России была должная профилактика и должное лечение. И так, как положено, по божественным законам.
Ну, что спасибо делать? Вам, у вас правильное представление. Спасибо.
И за вашу чистоту большое спасибо.
Спасибо вам.
Геннадий.
А? Надо узнать, я пока не знаю, только вот даже не встречался ни с кем, чтобы приехал. Узнаю. Может, и буду.
Олег Геннадьевич, с уважением, с огромным. Изучаю уже больше полгода.
Как вас зовут?
Татьяна меня зовут.
Спасибо.
Хочу осенью приехать.
Полечиться?
Да.
А что, какая проблема?
Дичь.
А что с ним?
Гепатит С.
Давайте, да, у нас есть хороший.
Есть, да. Скажите, пожалуйста, если астрологические показания для семьи, что? Можно рассказать?
Ваши астрологические показания для семьи – это вы родились в женском теле. Это ваши астрологические показания для семьи. Значит, вы должны быть замужем. Все.
Так, а если, ладно, если до 40 лет, там, у меня после 40 лет?
Что?
Создать можно после 40 лет?
Конечно. Почему нет?
Вы же говорите, пока молодая.
Да? Ничего страшного, все равно можно.
Можно?
Конечно.
Вы расскажете, как строить?
Конечно. Мы развиваем разум, создаем свою жизнь. Развиваем разум. Женщина, если разумнее становится, что с ней происходит? Автоматически. Она становится разумнее, какой результат?
Женщина.
Она хорошеет, становится красивой. Может в 60 лет женщина быть красивой?
Да.
Может. У нее сильный разум, у нее она красивая. Даже у нее морщинки на лице, но она красивая, потому что она разумная.
А вот скажите, еще говорят, для женщины аскетизм это не очень хорошо.
Есть женские аскезы, есть мужские. Верность – это женский аскез. Заботливость – женская аскеза. Тоже аскеза заботится. Женская аскеза. Доброта – это женская аскеза. Участие в другой жизни – это женская аскеза. Способность трудиться для семьи – это женская аскеза. Способность воспитывать детей – это женская аскеза.
Еще говорят, детей надо быть сыновей. Я у вас почитала, ну, послушала, что их надо воспитывать.
Но приходит время, надо мужчине давать свободу, иначе он не развивается.
Если сильно не хочет, то...
Пинка давать, значит, пинка. Заставлять, чтобы он сам жил. Мужчину надо заставлять самостоятельно.
Тогда о чем заботиться?
О ком заботиться? Вы все поймете со временем. Вам надо просто понять, что женщина должна жить в семье. Есть большая семья, это духовная жизнь женщины, есть маленькая семья. Сначала создается большая семья. Женщина должна сначала найти окружение духовное, которое бы стало ее семьей. А в этом окружении легко будет найти себе близкого человека, потому что уже ближе отношений. Вы живете в этом мире как чужая, потому что нет Бога рядом с вами. Когда вы верить начинаете в Бога, у вас уже появляется много соратников, уже близкие люди. Живите уже не просто как одинокий волк живу в этом мире, а уже есть много близких людей. Когда есть близкие люди, у женщины женская жизнь сильнее становится или нет? Ей легче семью создать или нет? Вот чужие вокруг люди, можно семью создать? Очень трудно. С кем? Непонятно. Но если много соратников, уже есть с кем. Есть выбор, потому что близкие отношения уже. Поэтому сначала надо сформировать духовную жизнь свою, а потом личную. Это закономерный результат. В духовных обществах, где много веры, женщины одинокими не бывают. Если есть вера, много веры, очень мало кто из женщин одиноких. А если у нее нет мужа, значит, у нее есть общество, в котором она живет. И она тоже не одна такая женщина.
У нас больше духовностью занимаются женщины,
чем мужчины.
Потому что это есть необходимость для женщин больше.
Может, посадите, пожалуйста.